А так как я человек кавказский, очень горячий, знаете. То есть, хотя я там мягкий, там все хорошо. Там. Испугались все-таки, да? Вообще, если говорить о ведической педагогике, то она таким образом описывает вот этот период формирования личности от рождения до 5, с 5 до 16, из 16 и далее. Но многим из вас это уже знакомо, так как вы были на разных семинарах, иногда это звучит. И от 0 до 5 лет говорится, что ребенок – это царь. И к нему такое отношение. Вот это любящее внимание как царю должно быть адресовано. Если какая-то значимая личность появляется здесь, если сейчас мэр города сюда приедет, мы станем очень любящими и очень внимательными. Или если приедет наш президент страны, то мы будем еще более внимательными. То есть ребенок как царь, и в этот период ему позволяется все, он экспериментирует, он изучает, он помогает обои раскрашивать и так далее, ему все позволяется. Постепенно ставятся какие-то границы, и он уже переходит в стадию ученичества и дисциплины. И так как у нас есть Сергей, как специалист в английском, он не даст соврать, что disciple, ученик на английском от слова дисциплина, дисциплин, ну, латинское слово, да? И дисциплина – это уже главный приоритет с 5 до 16 лет, и поэтому веды говорят, здесь он был царем, теперь пусть побудет слугой. И слуга в хорошем смысле слова, но здесь как раз-таки главное, чему опять-таки нужно научить ребенка, и какой образ сформировать, образ слуги, но не слуги в рабском таком настроении, а слуги, как, знаете, как вот русские офицеры говорили, служу России. Осознанно. Когда или они говорили, честь имею, то есть когда вот офицер говорит, то это вот такая очень сильная позиция, и в данном случае... Это позиция одновременно, с одной стороны, смирения какого-то, да, почтения, терпения, но в то же время это очень сильная позиция. Потому что вот это настроение служения, которое должен в себе культивировать ученик, и по сути это важно и для мальчика, и для девочки, просто они по-разному это будут делать. То есть воспитывается слуга, который будет потом служить родине, выслужить своей нации, стране и в конце концов Богу. И веды говорят, эта позиция как раз позиция не эгоиста, тогда как противоположность служения – это позиция эгоизма, потребления, когда я в центре и все вокруг меня. И, например, Стивен Ковик, на которого я ссылался, на его сына, он написал вот эти книги, здесь они, по-моему, даже продаются, «Семь навыков эффективных людей», и там он говорит о принцип-центричном менеджменте, о том, что в управлении нам нужно центрироваться на принципы, принципы вечные, незыблемые, мы должны ими руководствоваться. И это один такой взгляд на лидерство, тогда как вот мой учитель Джон Фейворс, он написал серию книг «Лидер новой эпохи». И он считается таким, ну, открывателем метода в управлении, который называется «лидер-слуга». И как раз это идет из восточной традиции. Иначе говоря, хотя этот человек вот в этот школьный период времени, он учится принципу служения, но из него изначально воспитывается лидер-слуга, который будет служить всем. Будет служить жене, будет служить семье, будет служить нации, будет государству и Богу, как я уже говорил. И здесь к нему, конечно, такие применимы какие-то достаточно такие строгие правила и требования некоторые. Особенно я говорю сейчас о мальчиках. И после 16 лет здесь уже ребенок – это друг. И просто других вариантов не может быть, потому что ну, не получится, ничего по-другому не получится. Здесь уже не будут работать никакие там требования, приказы и так далее. Здесь работает только любовь и доверие. И приказ может быть услышан только тогда и воспринят всерьез, если есть вот эта атмосфера ну, любви, доверия, принятия. Поэтому если после 16 лет, если до 16 лет вы могли требовать, чтобы 8 часов был дома, то здесь вы уже требовать не сможете. Вы можете здесь уже только договариваться. Если после 8 ты не будешь дома, позвони, пожалуйста. Понимаете?
Доверие.
Это доверие. Это доверие. Я уже позволяю тебе быть взрослым, ты уже взрослый. И в этом смысле, если наверняка вы видели такие семьи, где вот родители смогли такой уровень отношений установить, когда они просто друзья. И сейчас я рассказывал, был в Украине, там останавливался в семье, у которых уже, ну, дети выросли, там 20 лет, и вот в этом примерно возрасте они. Это удивительные отношения с родителями, они дружат, у них какой-то там совместный бизнес, при этом это отдельные целостные личности, которые уважают друг друга просто. И в то же время у родителей такое, ну, отношение к сыну, к сыновьям, у сыновей такое очень почтительное отношение к родителям. И никто никому не навязывает какие-то свои убеждения и так далее. Здесь все уже построено на принципе свободы. И все, и дальше идет просто дружба. Так вот, в этот период в древних культурах как происходило, очень интересно. С 5 лет мальчик, особенно это касалось мальчиков. Итак, мы начнем, вот это немножко стрелочки вот отсюда исходят, из позиции ученика. Здесь у нас будет мальчик, здесь у нас будет девочка. Я не буду долго останавливаться на том, что принципиально они не должны вместе обучаться. И есть такой очень интересный момент, что мальчики и девочки, вот смотрите, у нас детей отдают в школу в 7 лет, да? А в 8 лет уже начинается первый вот этот вот гормональный фон, когда у них проявляется такой взаимный интерес друг к другу. И фактически, когда у мальчика проявляется интерес к девочке, а у девочки к мальчику, и особенно вот в таком юном возрасте, то, по сути, у них интерес к самому предмету обучения уже, ну, не такой сильный, не такой яркий. Потому что очень много энергии уходит на поддержание вот таких вот отношений здесь, между ними. Да, то есть противоположный пол становится предметом изучения, и он как бы... И мы просто можем видеть, как вот сила энергии, особенно мальчиков, она просто уходит. Девочки в это время более интенсивно развиваются, они более такие шустрые, они лучше что-то могут усвоить. Мальчики чуть-чуть притормаживают, а почему? Да, рост там повыше. Мальчики начинают чуть-чуть притормаживать, потому что есть вот это сильное влияние со стороны девочек. Поэтому их отделяли, и мальчики обучались отдельно, девочки отдельно. Как обучались мальчики? Мальчики, они принципиально не обучались внутри семьи родительской. Потому что внутри родительской семьи остается вот этот вот такой вот фон уж слишком такой комфортной, такой теплой жизни, где я могу расслабиться. И у мальчиков так просто учитывается сознание самого мальчика. У него так все устроено, что он реальность в некотором тумане воспринимает. Как это происходит? У него такое чувство, что вся еда каким-то мистическим образом готовится. Вещи стираются, гладятся, как-то вот какие-то... Все это делается без моего участия, как-то все это делается, и кто-то мне служит. И это было нормально до тех пор, пока он был в возрасте царя. Но сейчас тогда, когда он переходит в возраст слуги, то ему важно реальность начать немножко по-другому воспринимать. И мальчика переводили в дом учителя, он воспитывался в другой семье. В семье, которой мы доверяем, допустим, это была семья, и эта семья брала несколько мальчиков, и учитель, просто это был учитель, или в ведической культуре их брахманами называли, здесь славяне их ведунами называли, те, кто знали веды. И мальчики у них дома жили, и, соответственно, обучение начиналось вот этому принципу служения уже с бытового уровня. Они начинали сами себе стирать, сами себя обслуживать, и они учились самостоятельности. То есть, и это очень важно, самостоятельность – это качество, которое мальчик должен развивать. Соответственно, самостоятельность порождает ответственность. Это качества, которые очень-очень нужны мужчине, потому что принцип мужского эго – это принцип независимого эго. Я могу полностью не зависеть, есть у меня жена или нет, я сам себе приготовлю, я сам себе постираю, я сам себе дом построю, машину отремонтирую, я независимый. И я полностью готов принять женщину рядом с собой и полностью о ней позаботиться. И не так, что я ее принимаю, теперь она должна мне носки стирать, заботиться. Это я по своей доброй воле и с ее согласия позволяю это делать. Но я самостоятельный, независимый человек. И тогда женщина это очень ценит. А когда он весь такой от нее зависит, то она не уважает. И поэтому, так как он рос в доме учителя, а учитель и там была и жена, он получал и материнское, и отцовское, но вместе с тем достаточно строгое. И так, и тут не так, это я хочу, это не хочу. Но вспомните, если у вас бывали такие случаи, когда вы в детстве вдруг оказывались в другой семье. И у нас так получилось, что мы оказались вот в этой зоне, да, мама помнит, в зоне Чернобыльской аварии, И меня просто взяла тетя, приехала и увезла в другую. Родители там, кстати, остались, там над ними эксперименты проводились. И я жил целый год в семье вообще своей тети. Я просто сейчас вспоминаю, сейчас говорю об этом. Я вспоминаю, что я как бы очень стал самостоятельным и дисциплинированным. И там тетя, она такая тоже очень, она педагог, кстати говоря. И там, вот я приготовила, не нравится — не ешь, нравится — я такой: мама, вот это я не ем, вот это я ем, вот это мне приготовьте. Такая, знаете, вот капризы всякие. А тетя сказала: вот я приготовила, хочешь ешь, хочешь не ешь. 3 дня поголодал, потом ел там все подряд. Ну, то есть, знаете, как вот в армии, в хорошем смысле слова. То есть, и здесь воспитываются такие очень важные, ценные качества у мальчика. И поэтому он находится в любящей атмосфере, но в то же время эта атмосфера такая, конкретная, где нету там нравится, не нравится. Потому что платформа нравится и не нравится — это платформа ума. И если мужчина на ней застрял, то он будет таким ментальным, то, что называется современной психологией. То есть он такой вот: ой, это мне не нравится, это я не хочу, это я хочу. А чтобы он стал мужчиной, по сути, а мужчина — это долг. Надо — и вперед, пошли из песни. Надо родину защищать — будем защищать родину. Надо детей зачинать — будем детей зачинать. Все нормально. Надо кому-то в лоб дать — дадим в лоб, если не понимают по-хорошему. А я не знаю, я вот так боюсь, я вот не знаю, как вот. А жена? И потом он ищет в жене, чтобы мамочка была. То есть, и такая, такие же капризы начинаются. Вот это я люблю, вот это я не люблю. Там, ну что за ерунда, да? То есть здесь вот это вот чувство долга, и, соответственно, все эти качества, все вместе, это качества, которые формируют сильный разум. И разум формируется тогда, когда мальчику дается выбор. Вот кастрюлю приготовила — хочешь ешь, хочешь не ешь, выбор за тобой. Ты можешь здесь в этой комнате сидеть спокойно, играть сам с собой, и тогда все хорошо. Либо ты можешь, а вернее, ты можешь находиться в комнате со взрослыми и спокойно сидеть, играть в свои игры, и здесь шуметь ты не можешь. Если ты хочешь шуметь, иди в свою комнату. Выбирай ты. То есть всегда ребенку не нужно давать каких-то однозначных решений, нужно давать выбор. И так как мы даем выбор, он останавливается и думает: оба, ничего себе, а как мне поступить? И тогда он выбирает какое-то верное решение на основе разума, его разум формируется. И это такие предварительные качества, ну, базовые качества мальчика, которые очень важны для его дальнейшего развития. Но есть еще 2 таких фундаментальных качества, которые, над которыми прям серьезно работал учитель. И вы сейчас, ну, я надеюсь, согласитесь с тем, что это принципиально важно, чем знать там тангенсы, котангенсы, там инфузории, туфельки. То есть вот первое качество базовое для мужчины – это контроль чувств. Контроль чувств или способность управлять собой, управлять своими чувствами, такими чувствами, как гнев, эмоциями. Да, я сейчас какие-то примеры приведу.
Оно, получается, под пунктом долг, да?
Ну, это даже как бы больше как отдельные качества, да, уже, ну, какие-то, вот эти все как базовые такие. То есть это как отдельные 2 качества. И смотрите, контроль чувств подразумевает некоторую такую, ну, это требовательность и строгость к себе. Но есть другое очень важное качество мальчика – это качество чувствительности. И чувствительность подразумевает: я очень внимателен, и я снисходителен к другим, я очень чувствую, что в их сердце происходит. И я чувствую, о чем нужно позаботиться. То есть смотрите, это важные качества для лидера-слуги. То есть лидер-слуга, он очень конкретно может управлять собой, он очень такой целеустремленный, очень твердый. Контроль чувств вот эти качества дает. Тогда как если человек просто идет на поводу своих чувств, нравится, пошел, вот я сделаю только то, что мне не нравится, или не делаю и избегаю всего, чего мне не нравится, тогда человек, мальчик, становится слабым и физически, и психически. А чувствительность – это вот качество, которое делает его мягким, и по сути это 2 качества, которые делают личность целостными. То есть по сути это мужское качество, это женское качество. Но это как 2 стороны одной медали, и когда они вместе в мальчике присутствуют, это, ну, конкретная гармоничная личность. Он может управлять собой. Пример. Просто сегодня ехал, думал, какой бы пример вспомнить по поводу контроля чувств. Всплыла такая история про Александра Македонского. Мы знаем, он был очень таким завоевателем, много стран завоевал. В какой-то момент последняя страна, которую он завоевал, была Индия. И когда он уже направлялся в ту сторону, известный философ того времени Аристотель, он сказал, если будет возможность, он сказал, что тебе привезти, я постоянно какие-то трофеи привожу. Можете что-то привезти? Аристотель сказал, я слышал, что в Индии есть интересные такие мужики, точнее мужчины достойные, их называют йоги. Они какими-то там практиками занимаются, что-то дышат, там скручиваются вот так. И с ними очень интересно будет пообщаться. Можешь хотя бы одного привезти? И это что-то вот Македонского очень вдохновило этой идеей. Он подумал, ну да, почему бы нет. И когда они дошли, там захватили там полстраны, туда-сюда, и он отправил своих ребят, они долгое там путешествовали по Гималаям, в конце концов в пещере нашли одного такого йога, медитирующего, скрученного там с длинными волосами, такого в трансе находящегося там, в трансе постижения своего «я». Да, и нашли каких-то переводчиков там, и подошли к нему, сказали, ты знаешь, тут пришел император мира, и он хочет тебя к себе пригласить, он тебя ждет. И этот йог сказал, что он хочет со мной пообщаться, но они говорят, да, он хочет с вами пообщаться. Но говорит, если он хочет со мной пообщаться, пусть он ко мне придет. У меня тут даже все хорошо, там пещера, я могу его принять, все нормально. Они сказали, не, ну ты не понимаешь, это просто император мира. Ты... Он говорит, не, я все понимаю, но если он хочет, пусть он ко мне придет. Контроль чувств и чувствительность. И в конце концов, они ну, не смогли его убедить, они сказали, нет, но он говорит, если хочет, пусть ко мне придет. Они приходят к Македонскому, говорят, так и так, он к вам не хочет приходить. И, ну, соответственно, Македонский в таком гневе, весь мир передо мной на колени, а какой-то там непонятно кто. Он говорит, ладно, давайте коня, экипаж туда, и, в общем, отправляются туда, к нему в пещеру. И когда он туда приходит, ну, соответственно, Македонский сначала почтительно говорит, ну, давай, поехали со мной в Грецию, там вот, я хочу, чтобы ты пообщался с нашим великим учителем, с философом. Он тут говорит, нет, ну, совершенно неинтересно, я тут занимаюсь своими практиками и так далее, я... Если ему интересно, вы его привезите сюда, мы тут пообщаемся, все будет хорошо. И тогда Македонский стал чувствовать такой прилив гнева такого. Он просто стал гневаться и говорит, ну ты просто ты понимаешь вообще, кто перед тобой? Я завоевал это, я столько походов прошел. Я вообще просто, ну, весь мир передо мной стоит, и я делаю с ним, что хочу. А ты тут начинаешь выделываться. Поехали, я тебе говорю. И потом он уже просто стал вообще гневаться, а йог спокойно сидит и говорит, ну я же тебе говорю конкретно, я тоже конкретный человек, я никуда не поеду, если надо, пусть он сюда приедет. И тогда Македонский вспыхивает гневом, вытаскивает свою саблю и начинает говорить, все, я сейчас тебе голову отрублю и так далее. То есть если ты со мной не поедешь, а этот йог спокойно сидит и говорит, да какой ты император вообще? Ты мне 5 раз сказал, что ты император, ты что управляешь там всем миром, говорит... Но на самом деле я просто, все, что я вижу, я тебе хочу прямо сказать. Я просто вижу, что ты раб моего раба. Ты просто раб моего раба, и ты очень большого мнения о себе. И там Македонский вообще просто, как это, он же лидер вообще, вообще всего мира. И он говорит, просто пойми, что я полностью управляю своими чувствами, я полностью управляю своим эгоизмом, жадностью, гневом. Но я сейчас вижу, что ты просто раб того, кем я управляю. То есть я управляю своим гневом, и сейчас ты впал в такое отчаяние, в гнев за саблю хватаешься. То есть ты вообще с собой не управляешь, как ты можешь какими-то империями управлять, какими-то людьми, и как ты можешь мной управлять. И тогда Македонский задумался серьезно, сказал, ну ладно, все понятно. Повернулся и ушел. Да, но на самом деле такие люди, они, ну, нет, он голову не отрубил, то есть у него все-таки он разумный был человек. То есть у него вот это вот включилось все-таки, включился разум, он понял. И вот этот пример просто иллюстрирует, что ну, контроль чувств и управление собой, да, вот помните у нас девиз нашей школы «Управляй собой, познай себя, управляй собой, отдай себя». И человек, по сути, готовится к тому, чтобы управлять, познать себя, он познает себя, он понимает, кто я, что я, и потом он начинает управлять собой, иначе говоря, он может управлять такими своими низменными проявлениями. Разделение, гнев, жадность, эгоизм и так далее. И человек, он сам собой управляет, а не какие-то его страсти им управляют. Сейчас что происходит? Сейчас, к сожалению, по большей части нами управляют наши страсти. И когда человек курит, я его спрашиваю, а кто сейчас кого курит? Ты куришь сигарету или она тебя курит? Давай, если так вот философски посмотреть. Ты от нее зависишь полностью. То есть ты ее раб, по сути дела. И поэтому, если мужчина становится рабом вот всех этих низменных страстей, то он фактически утрачивает свою мужскую природу. То есть он становится, он идет на поводу именно своих чувств. И тогда он, по сути, не может быть хорошим отцом и сильным гражданином. Не говоря уже о том, чтобы он был там лидером, слугой Бога, там это вообще уже там запредельные какие-то вещи. Но есть другая проблема. Вот я знаю, что если люди, особенно какие-то духовные практики начинают, там еще что-то, да, они начинают ограничивать себя в чем-то, какие-то аскезы совершать. Аскезы что такое? Это добровольное ограничение. Там, я то не ем, то не курю, то не пью, там рано встаю, там упражнения делаю. Это хорошо, но часто можно видеть, что люди, которые становятся на этот путь управления собой, они становятся очень сухими и черствыми. И это то, что является другим, противоположным. Это то, что разрушает человека с другой стороны. То есть он становится сильным таким, мужские качества развиваются, да? Но вот эта вот женская мягкость отсутствует, и способность чувствовать других людей, и быть снисходительными к другим, такая жесткая, бескомпромиссная, авторитарная требовательность, она разрушает также. Поэтому тоже мужчина становится дисбалансированным. Поэтому эти два качества, на них особенным образом обращали внимание. И как воспитывалось управление и контроль чувств, а чувства имеют природу, они свою природу, их природа такова, что они все время хотят познавать этот мир. Глаза хотят видеть какие-то привлекательные образы, уши хотят слышать какие-то звуки, которые нас вдохновляют. Касание, мы хотим касаться каких-то приятных предметов. Но вот в этом юном возрасте, пока еще не наступило половое созревание, все чувства, органы чувств, познающие и деятельные органы чувств, занимаются в активной деятельности какой-то, в служении. И под управлением вот этого учителя в его доме, они изучали разные-разные науки, и науки делились на две категории. Одни науки развивали вот эту сферу разума, логическое полушарие. То есть они изучали философию, они изучали разные языки там, и так далее. Вместе с тем они параллельно изучали науки, которые развивали вот эту чувственную сферу. Искусство, музыку, искусство гармонизации пространства, разные такие вот сферы, которые вот развивают вот эту эстетическую часть личности, да, вот что-то такое. И, конечно же, разные такие физические упражнения, разные единоборства, разные соревнования и так далее. Это вот то, что было очень-очень важным для мальчиков, и, по сути, это остается важным для мальчиков. И сейчас что мы можем сделать в нашей ситуации? Вопрос, который, естественно, возникает. А что делать сейчас? Когда есть вот это смешанное образование и так далее. Но единственным выходом в нашей ситуации позволять и устраивать мальчикам такие условия, когда они могут как можно больше быть в мужской компании. Когда они как можно больше могут, просто берем, вот все мужчины собираемся, да, вот в аудитории договорились, и мы все мужчины вместе выезжаем куда-то в поход, и берем только пацанов, и мы только в мужской компании. И мы едем туда, какие-то там вот, и особенно вот эти, знаете, вот горы, какие-то походы, где нужно какие-то усилия прилагать, что-то преодолевать. Сами по себе горы – это энергия, Янь, да, вот это мужское начало, что-то такое сильное, мощное, грандиозное, твердое. И когда мальчики идут в мужской компании, вот в какие-то такие места, то там они могут, ну, как-то компенсировать хотя бы это. Вот это вот то, что мы сейчас можем сделать до какой-то степени, пока вот еще это все не началось. Хотя идеально, если есть возможность там финансовая, еще какая-то, сейчас появляются разные альтернативные школы, либо хотя бы какие-то временные такие лагеря. Например, вот сейчас я знаю, что вот я для себя это изучаю, для собственных сыновей. Например, в Абхазии там мои знакомые тоже, которые с одной стороны как бы веды изучают, педагогику, там с разной там изучают методы образования, они сейчас в Абхазии купили там несколько домов, и они там организовывают такой прям мужской такой детский лагерь на лето. И там для мальчиков самые разные там. И вот мне, например, уже интересно старшего сына туда отправить и какое-то время, чтобы он там, допустим, несколько месяцев провел. Конечно, нужно быть уверенным, что это надежные люди, там действительно настоящие мужчины и так далее. И вот это вот хорошая такая форма воспитания для мальчиков, и для них вот это вот очень-очень важно. И по сути, возникает вопрос, как эти качества все-таки дать мальчику, а никак вы не дадите, если у вас этих качеств нету. То есть, опять-таки, это накладывает на мужчину очень большую ответственность. То есть, сам мужчина должен, ну, серьезно эти качества в себе культивировать и развивать. И если он до сих пор их не развил, то, опять-таки, нужно какие-то усилия прилагать к тому, чтобы это сделать. И никогда не поздно мужчине взять, там, пойти там, на единоборство какие-то, там, или пойти там, найти какого-то серьезного духовного человека, которого можно чему-то учиться, например, мужчины, да? И вот то, что не получил мальчик от отца, по сути, он может компенсировать, если он находит какого-то, если он духовно развивающийся, он может найти учителя какого-то, духовного учителя, либо какого-то наставника, священника, там, знаете, это в разных традициях по-разному. Либо несколько, у которых он реально просто берет и учится, и он осознает свою вот эту вот нехватающую половину, и он над этим работает. И опять-таки, здесь вполне, ну, возможно, до какой-то степени это компенсировать. И хотя бы если на уровне осознания своего мы понимаем, что это важно, то мы тогда это даем и культивируем это вот в своих детях. В связи с этим еще одна очень интересная история, чему и как обучали вот такие учителя в семьях. Прочитаю. Эта история связана с одним царем, он тоже был императором мира в свое время, это ведический царь. Кстати, если интересно, есть такой мультик сейчас, он поставлен на основе древнего эпоса индийского Махабхарата. Мультик сейчас продается, называется «Небесные войны». И в этом мультике как раз речь идет об этом императоре, их было 5 братьев, и когда этот их старший брат, его звали Юдхиштхира, такое имя у него было сложное, вот он учился в школе, и этот маленький будущий император обучался в такой школе в семье своего учителя. И при этом его близкие родственники, там, которые тоже были императоры, ну, приближенные императоры, министры разные, они решили прийти и проверить, а как вообще успеваемость наших маленьких детей, будущих наследников и императоров будущих. И один из таких министров решил приехать и проверить, что же происходило, ну, как их обучают. И, в общем, приезжает этот министр, и этот министр страшно разгневался. Он подумал, что это за безобразие, как вообще тут учат наших детей. И он, чем он был возмущен? Он был возмущен, сейчас вот этот момент прочитаю. А, то есть, вот, он стал спрашивать разных мальчиков, что ты знаешь, что ты не знаешь, и разные мальчики говорили: я знаю то-то, я знаю это. И в конце концов он подошел к этому будущему императору Юдхиштхире и спросил: а что ты знаешь? И он невинно улыбнулся и сказал гордо и очень спокойно: я знаю, я выучил алфавит, и я очень хорошо выучил первое предложение из букваря. И тогда этот министр говорит: как это так? Ты уже тут несколько месяцев обучаешься под, ну, наставничеством своего учителя, и ты до сих пор выучил только первое предложение из букваря? Что это такое вообще? И он несколько раз переспросил, он говорит: только первое предложение? Ну и будущий император говорит: да, только первое предложение. Но потом он подумал и сказал: ну, может быть, чуть-чуть я усвоил второе предложение. Это вообще министра выбило, и он тогда подумал. Знаете, вот есть такой принцип: пожалеешь палку, испортишь судьбу мальчика. И он взял палку, просто стал его по попе стегать и говорит: я сейчас тебя поручу, ты тут что, начал насмехаться надо мной, и стал его бить. И он начал достаточно серьезно этого маленького мальчика дубасить, и при этом мальчик не проронил ни слова, он его бил, и потом мальчик совершенно спокойно и невозмутимо с улыбкой на устах посмотрел на него, и этот, ну, министр ничего не мог понять, что вообще происходит. И потом он подумал: а вдруг он действительно станет царем? А что потом со мной произойдет? И он подумал: ну, я иногда я других мальчиков наказывал, но они сразу на меня обижались, а этот какой-то странный, вообще не обижается, никак не плачет, не возмущается, не проронил ни одного слова. И вдруг у министра появились серьезные сомнения. Он остановился, и вдруг его взгляд упал на букварь, который оказался лежащим рядом и раскрытым. Он посмотрел на книгу и прочел первое предложение в этом букваре. Там было написано, кстати, там не было написано «мама мыла раму», там еще что-то такое. Кстати, запишите, что там было написано. Там было написано: «Ни на кого не гневайся и никогда не обижайся, будь терпелив и спокоен. Все пройдет, точка». То есть вот такая фраза: «Ни на кого не гневайся и никогда не обижайся, Будь терпелив и спокоен. Все пройдет. Ни на кого не гневайся и никогда не обижайся. Будь терпелив и спокоен. Ну, просто в этой фразе на санскрите очень много букв А похоже. И там как-то ну, на этом примере обучается с одной стороны буква А, но в то же время закладываются вот эти фундаментальные общечеловеческие ну, ценности и качества характера, опять-таки, которые для мальчика очень важны. Не гневайся, не обижайся, управляй собой, иначе говоря.
Там не написано «не гневайся», «ни на кого не гневайся».
Да, да, да. Да. «Ни на кого не гневайся».
Да, да, да. Это не
то, что можно, это должно. Да. И дальше, самое интересное. Тут этот министр перевел взгляд на второе предложение. А во втором предложении, в этом букваре, было написано «Всегда говори правду и ничего, кроме правды». И тут он понял все, и ему стало ужасно стыдно. А мальчик сказал «Второе предложение я усвоил только чуть-чуть, я еще не научился этому». Всегда говори правду и ничего, кроме правды. Ему стало стыдно, он взял будущего императора, обнял его и стал просить у него прощения и говорить. «Прости меня, пожалуйста, я вышел из себя, а ты оставался спокойным. Я тут непонятно, что делал, я вышел из себя, еще раз прости меня». Но маленький Юдхиштхира сказал, «Нет, ты, пожалуйста, не извиняйся, потому что ты знаешь, я скажу тебе правду. Через несколько минут, когда ты стал бить меня, в какой-то момент я стал на тебя обижаться. Поэтому на самом деле я толком даже первого предложения не знаю. На самом деле я тебя обманул, потому что до этого я сказал, что я выучил первое предложение». И тут инспектор вспомнил, всегда говори правду, ничего кроме правды. Это было второе предложение. И он заплакал, обнял мальчика, еще раз попросил прощения. Это реальная
история?
Ну, то есть вот такое, это вот образование, скажем так, высшего пилотажа, когда образование – это что-то вот, создание такого вот образа сильного человека, сильной достойной личности. А не просто, когда нас напичкали информацией, и ну, потом человек… Просто веды говорят, что если информации много, и она не подкреплена качествами характера, она становится опасной вещью. И поэтому, когда видели, что у личности есть хорошие качества, то тогда и открывали доступ к информации. И похоже, вот эти древние мудрецы, они таким видом информации обладали, которая ну, действительно могла влиять на материю определенным образом. И если это влияние, эта сила влияния попадала в какие-то нечистые руки, то потом это могло быть ну, таким трагическим. И тут... На это очень серьезно обращали внимание. Иначе говоря, еще несколько таких пунктов. Если мальчик способен управлять собой, иначе говоря, он управляет своим гневом и желаниями, то если у него это есть, то он никогда не будет грубым по отношению к женщине. А веды говорят, что если человек груб к женщине, а женская энергия – это самая могущественная энергия этого мира, то есть если к этой энергии проявляется грубость, какое-то пренебрежение, то приходят соответствующие какие-то последствия, такие ну, тяжелые, по сути. Этот человек может быть разочарован ну, девушкой, женщиной, но при этом он не будет груб, он не будет опускаться на уровень оскорблений, каких-то избиений и так далее. То есть он может, соответственно, и гневаться на, если, там, да, на девушку, на женщину, но быть разочарован, но грубости он себе не позволит, потому что он очень чувствителен. Он требователен к себе и снисходителен к другому. И если он так себя ведет, если он ведет себя вот так, не гневается, вернее, не проявляет грубость, это и есть чувствительность, вот это вот главное качество. То есть он чувствителен к нуждам, к потребностям женщины, будущей своей жены, соответственно, своей матери, и потом он может это передать и своим девочкам, дочерям. И смотрите, если эти качества в мужчине развиты, то тогда он не будет... стараться сделать так, чтобы женщина была более чувствительной к нему. Это то, что мы часто требуем от женщин, но по сути не имея на то права. И это сейчас уже опять-таки мы переходим в тему семейных отношений, да? Но опять, если человек, мужчина получает такое образование, мальчик, то он учится также внутренней силе, которая дает ему внутреннюю уверенность и право, и силу первым сказать, извини, дорогая, я был неправ. и признать свою ошибку. Если все традиции требуют, и христианство, да, особенно, женщина должна быть замужем, она замужем. Это что означает? Что она всегда следует примеру мужа. А если муж не может снизойти на эту платформу, признать свою ошибку и сказать: дорогая, я был неправ, я допустил какую-то ошибку, я был груб с тобой, прости, я был эмоционально небрежен. Если он дает ей такой пример, то, соответственно, она учится у него, и она будет следовать за ним. А если он такой пример не подает, она будет следовать за ним во всем, что он хочет. Если он требует от нее чувствительности к себе, там очень слишком требователен к ней и снисходителен к себе, то тогда она будет этому же примеру следовать. Она будет требовательна к нему и снисходительна к себе. И вот встретились два любящих начала. И что это будет вообще? Представляете? Это то, что сейчас происходит. И поэтому как важно, чтобы вот юноши, они так воспитывались. То есть во всех ситуациях девушка, она не склонна первой говорить о своих каких-то потребностях. То есть женщины, их ум так устроен, что они как бы вуалируют свои истинные желания. И они прямо не говорят. И только чувствительный мужчина может понимать, что, понять, что она хочет. И дать ей именно то, что она хочет. Ровно столько, сколько ей нужно. Если она начинает требовать больше, то он не дает, потому что он может свои чувства контролировать. Вот то, что вот пример приводил, 20 минут. Если бы он не контролировал свои чувства, он упал бы сразу, пошел бы на поводу ее желаний. И тогда ее желания бы так разрослись, это как огонь, в который подливают бензин, керосин, и говорят, огонь говорит, мало, мало. И туда еще больше льют. И очень хорошая сказка дедушки Пушкина про царицу эту, как ее, про рыбака и рыбку. И как Хакимов, помните, шутит, он говорит, ну, когда здесь был, он говорит, так это же история про старика, который занимался самоосознанием. Он ходил, бросал невод в это море, и тина постоянно какая-то попадалась, и он ее вытаскивал, из своего сердца всякую тину, пену, всякую ерунду. И приходил такой счастливый, царице этой, вернее, бабушке своей говорил, вот сегодня ничего не поймал, но столько тины, столько из сердца грязи вышло. А она говорит, вот ты дурак вообще, помните, когда он рыбку поймал? Ну ты просто дурак, вот сколько тины можно было поймать. Когда он поймал рыбку, он по сути поймал вот свой высший потенциал. Он открыл свои все лучшие возможности, все энергии пришли, все возможности пришли в результате его аскез, контроля чувств. Но тут женщина включает свое чувствительное начало и начинает с него требовать. И когда она требует, и он идет на поводу, то он использует эту рыбку в ее всех требованиях, и в конце концов они остаются. Ни дед ничего не получил, тупо остался ни с чем. С бабкой, с поломанным корытом. И бабка вообще самая несчастная была. То есть, по сути, вот это образование означает воспитание качеств характера. И вот из качеств характера, важных для мальчика, вот это вот эти качества. Ответственность, независимость. И он не может быть независимым, если у него этих двух качеств нет. Согласны? И что касается девочки, то девочка также вот в этот период... У нее все эти интерес к знанию, к познанию просыпается, но в отличие от мальчика, девочка вполне может оставаться дома и обучаться дома, потому что у нее нет как бы каких-то иллюзий в отношении того, что все мистическим образом происходит, все готовится, стирается. Девочка с самого начала уже включена в эту чувственную бытовую сферу, и она у матери учится всему этому, и, соответственно, она оставалась дома. И она получала максимальную опеку, заботу со стороны всего женского, представителей женского аспекта ее рода. Это бабушки, прабабушки, тети, и они вместе это делали. Я помню, часть моего детства на Кавказе прошла, я просто вспоминаю. Приезжаем в деревню, мужчины все собираются отдельно, они там пошли там что-то копать, ну какие-то тяжелые работы, там иногда они там... Барана там вместе там заделали там и так далее, что-то такое. У них какие-то свои там мужские разговоры там, какие-то дела там, они там в нарды играют, еще что-то. А женщины сидят, такой кружочек, поют песню, у них тесто, они катают тесто, маленькие девочки с маленькими этими, в середине выкопанная вот этот вот яма, тандыр вот этот вот, и там костерчик горит, и они раз-раз-раз свои лепешки туда-сюда там, и девочки там с этими лепешечками и так далее. Вот они собрались, спели, станцевали, потом сели все вместе, подготовили стол, мужики пришли со своими шашлыками, и каждый свою вот лепту внес, сели за стол, счастливо пообедали там, и потом счастливо разошлись тоже там. И все нормально. То есть девочки, они получали вот эту свою сильную порцию женскую, да, и Хотя вот это женское качество, да, чувствительность, женщин, девочки, ее не нужно этому обучать, потому что это у нее есть от природы. И точно так же вот этот контроль чувств, так как она ближе к сфере материи, у нее вот это вот контроль этот есть, потому что она защитница рода, у нее это вот работает сфера. Но ей не хватает немножко двух вещей, над которыми вот эти зрелые женщины очень серьезно работали. И над чем они работали, воспитывая девочку, это два очень ценных качества. Помимо того, что вот эти качества уважения, смирения, терпения, почтения к другим. И еще одно важное качество, которое общее для мальчиков и для девочек. Я напишу эти качества. Это смирение. То есть отсутствие вот такой гордой какой-то позиции, позиции принятия, открытости. Терпение – это общечеловеческий для тех и для других. И для мальчиков, и для девочек. Терпение, уважение, почтительное отношение, почтение запишу, да? И почтительное отношение к старшим, и вообще я говорил, к одушевленным, к неодушевленным, ко всем энергиям. И вместе с этим отсутствие ожидания почтения в свой адрес. Вот это качество, когда я сам готов оказать почтение другим, но если мне не выражают какого-то такого, да, то я продолжаю оставаться, я целостный, я независимый. В этом смысле хорошее такое качество. То есть отсутствие ожиданий в отношении своей, ну, да. Да, по сути, бескорыстие, это даже. Ну, то есть отсутствие ожиданий почтения в свой адрес и бескорыстие, да. Взаимности, да. Это общие качества для обеих полов, обоих полов. И, но для девочки, чему важно ее научить, это качество называется удовлетворенность. И сейчас немножко на этом качестве остановимся, потому что если мы поймем некоторые нюансы этого качества, то станет нам легче. Смотрите, удовлетворенность, если дать вот такое краткое конкретное определение, что это такое, это умение ценить то, что я имею в данный момент времени. И здесь есть некоторые отличия. Например, вот если это сравнить с счастьем, с чувством счастья, то часто у нас вот это такое эмоциональное счастье возникает тогда, когда к нам что-то приходит, когда нам дарят какой-то подарок, когда там муж какие-то такие чувства проявляет, да, то есть у нас возникает такое, вау, как хорошо, или нас там приглашают, ну вместе, давай, дорогая, съездим на Гавайи, вау, как классно. Или муж говорит, я хочу ребенка, и жена, вау. А вдруг муж говорит, я не хочу ребенка. Она, или он говорит, дорогая, не на Гавайи, а едем на дачу, и мы будем копать картошку. Куда она это качество? Но удовлетворенность – это способность, это умение ценить, благодарить и принимать то, что я имею сейчас. И представьте, насколько это важное качество для женщины, если мы знаем, что энергия желаний женщины такова, что чем больше даешь, тем больше хочется. И тогда никакой мужчина, как бы он чувства не контролировал, он просто не сможет с ней совладать. Просто она его съест своей энергией. Но если она удовлетворена, то девочек учили вот именно этому качеству удовлетворенности. И как это девочки перенимали? Они просто видели, как это проявляет бабушка, дедушка. Как они соглашаются с той судьбой, которая у них есть. Они принимают то, что есть, и они любят своих близких, а своих мужей и детей такими, как они есть. Они удовлетворены тем, что они имеют сейчас. И иначе говоря, это качество основывается опять-таки на одном, еще одном важном общем для них качестве, это качестве осознанности. И по сути удовлетворенность – это то же самое качество женского плана, что и контроль чувств для мужчины. Чувствуете, да? И мужчина не сможет долго контролировать свои чувства, если он не чувствителен к другим, он очерствеет, и в конце концов он просто пойдет жертвой своих чувств. Один пример вспомнил. Был один такой человек, очень популярный сейчас, не буду его имя осознанно называть. Он в свое время был, ну реально он был таким монахом, и он следовал разным там ведическим практикам. Он был монахом, который очень долго всю свою жизнь соблюдал целибат. иначе говоря, управлял своими чувствами в сфере сексуальности, да, в сфере вожделения, похоти какой-то своей. И он действительно достиг в этом больших результатов, и когда человек долго управляет своей сексуальной энергией, к нему приходит особенная сила влиять на других. Такая вот энергия от него исходит. И он собирал огромные стадионы, чуть ли не массы людей собирались. И однажды он не проявил вот этой чувствительности. Он немножко огрубел, и грубость, вот эта внутренняя черствость, приводит к гордыне. И в какой-то момент он нашел в себе, так сказать, наглости, можно так сказать. И он сказал всей аудитории, что теперь отныне я победил вожделение. И теперь любая женщина, она никак меня не сможет соблазнить. И когда он слез со сцены, к нему подошла одна женщина и сказала, ну что, попробуем. Реально?
Это не Оша.
Не будем называть имен. И когда он пришел второй раз через какое-то время на эту же сцену, он стал говорить, ну вы знаете, ну просто это контроль чувств, он делает человеку очень это самое, это лучше вообще. И потом он ударился в другую крайность вообще. И он стал одним из основоположников вот этой идеи сексуальной революции. То есть он сильно сыграл на этом, и многие его, так сказать, ученики, последователи, они потом в очень суровые грехи ударились и вляпались в такие очень суровые ситуации.
И болезни,
жесткие болезни. То есть понимаете, да, о чем речь идет? Если мужчина контролирует чувства, но отсутствует чувствительность, то он очень сильно может пострадать и привести это, может, к серьезным последствиям. То же самое, женщина, если она не проявляет вот этой способности ценить то, что есть, и быть благодарной, то тогда она может вот этим вот страстью своих желаний просто разрушить судьбы свою, мужа и детей. И это очень хорошо понимали вот те древние ведуньи, мудрые такие женщины, которые очень хорошо эти вещи знали. И, соответственно, базой для этого качества, для удовлетворенности, являлось еще одно, второе качество – это качество целомудрия. И целомудрие в данном случае означало, что девочек воспитывали так, что девочки учились тому, чтобы смотреть на всех мужчин, как на отцов человечества, и не пускать вот эту вот свою энергию, знаете, сексуальную на всех мужчин, а направить ее только на одного, который будет ее избранником. И она обычно, когда она созревала, кстати говоря, мальчики, юноши вот в этом статусе, они оставались где-то до 23-25 лет в статусе ученика, и, соответственно, они продолжали учиться под чутким руководством своего учителя. И в какой-то момент учитель видел, что все, они уже созрели, они имеют очень хорошую качественную квалификацию на уровне личностного развития, и они освоили какие-то конкретные дисциплины, предметы, которые могут помочь им в профессиональные дисциплины, которые они смогут использовать для зарабатывания денег, для реального служения обществу, да, принести какое-то благо людям. И тогда учитель говорил, здорово, ты готов, теперь ты должен выбрать достойную женщину, и он создавал их союз, благословлял их, и они вступали в эту связь. Девочки обычно начинали... Вообще идеальный возраст для девочки выйти замуж – это 15-18 лет. Ну, идеальный, потому что в это время как раз наиболее сильные вот эти желания и наиболее сильная привязанность у девочки возникает. Если в этот момент она находит достойного юношу, то это идеально. И смотрите, 18-25, соответственно, разница в 7 лет – это очень хорошая разница, потому что, опять-таки, те, кто были вот на семинаре про 7-летние циклы – вот эти 7-летние циклы – это циклы трансформации, и мужчине нужно еще один цикл прожить дополнительно, чтобы быть способным, ну, нести заботу о женщине достойным образом. И поэтому мужчин, мальчиков воспитывали достаточно долго, и они накапливали. И что самое интересное, я вчера тоже задавался этот вопрос, до этого времени они не имели сексуального контакта. То есть вся эта энергия, она управлялась на уровне контроля чувств, и она трансформировалась. И если мужчина до этого времени не теряет семя, то это семя, поднимаясь вверх, вот эта энергия, она укрепляет мозг. Это чисто на физическом уровне происходит. То есть укрепляется мозг, И человек обретает такую внутреннюю силу. И потом, когда вот такой целостный мужчина вступал в взаимоотношения с этой женщиной, то, соответственно, и дети сильные рождались, и у них оставалась эта внутренняя сила. То есть вот эта внутренняя целостность сохранялась. И они, возникает иногда тоже вопрос, вот когда уже супруга забеременела, допустимы ли половые контакты? Строго говоря, нет. Строго говоря, нет. В современной цивилизации это такой, это вопрос такой большой, а что делать? А надо было контролировать чувства и проходить весь этот сложный этап. Сейчас мы этого не получили, и поэтому тут уже нужно смотреть, и если мы серьезно относимся к будущему, к судьбе ребенка, то мы настраиваемся на это, и опять-таки, если союз подготовленный и осознанный, то мужчина и женщина, они получают такое удовлетворение, что не хочется просто. То есть они настолько вдохновлены, что, грубо говоря, они этот оргазм испытывают 9 месяцев. То есть вот это другой уровень жизни, другое качество жизни. Но когда это слабая составляющая нецелостной личности, когда это, ну как сказать, неосознанно и все так, на таком приземленном уровне, то тогда это не приносит такого глубинного удовлетворения. То есть и эти два качества, они являются фундаментом для будущей женщины, и для будущей матери, и для будущей бабушки. И, соответственно, удовлетворенность и целомудрие – это то, что фактически это основа будущего общества. То есть если эти качества, контроль чувств и чувствительность у мужчин, и вот эти два качества у женщин, если они есть, то это общество обречено просто на успех. Если эти качества начинают ослабевать, то, соответственно, у общественного организма, у системы начинаются сильные сбои. И здесь вот возникает вот эта потребность, необходимость в том, чтобы начать, по крайней мере, себя что-то менять. И если, например, женщины сейчас могут подумать, ну да, конечно, у меня не было таких бабушек, у меня не было таких дедушек рядом, сильных мужчин, и я, соответственно, эти качества, ну сейчас вообще, может быть, первый раз об этом серьезно так слышу. Но, пожалуйста, не отчаивайтесь, просто сам факт, что вы это слышите, и вы принимаете это, и вы начнете об этом размышлять, вы начнете это как-то практиковать, и начнете другим об этом рассказывать, это постепенно начнет вас пробуждаться. Поэтому, пожалуйста, не впадайте, это тоже, знаете, вот христианство очень хорошо говорит, что впадать вот в скорбь, в уныние – это грех большой. То есть это было в прошлом, мы что-то такое, мы недополучили, это опять-таки отголоски системы, в которой мы родились, и это часть нашей судьбы. Мы с ней соглашаемся, и мы понимаем, здорово, теперь у меня есть такие перспективы. Я уже все попробовал в жизни, я все попробовала, а такое я еще не пробовала и не пробовала. Почему бы не попробовать? В жизни же надо так прожить, чтобы все попробовать. Ну, не обязательно. Ну хотя бы что-то вот из этого. Из этого желательно. Если хотя бы на 20% мы это применим в своей жизни, ну это будет хорошо. Ну то есть сейчас я говорю об идеальной форме, которая была, и эта идеальная форма, почему, опять-таки, ведический принцип образования таков, что сначала даются общие фундаментальные понятия, и сразу рисуется образ, как должно быть. Иначе говоря, как, если мы не знаем этот образ и начинаем взаимодействовать с тем, что уже сейчас есть? Это проблема вот в некоторой степени современной психологии, как она началась. Фрейд и вот его ученики, они же начали исследовать разные патологии, как все плохо. И потом, слава богу, появились уже в Америке разные направления, которые стали думать, а давайте изучим, а как хорошо вообще? Они стали исследовать успешных людей, появились новые какие-то направления психологии. Они стали говорить, а есть вот такие формы поведения, давайте их изучим. Но поэтому принцип ведической педагогики таков, что сначала исследуется вот тот идеальный образ, который должен быть. Он очень хорошо глубоко входит в нас. И потом мы уже с этим начинаем как-то жить и исследовать. Даже, да, мы проецируем на себя и понимаем, о, ничего себе, у меня здесь, 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 по этим пунктам вообще тут пробелы такие. Но ничего страшного. То есть никогда не бывает ничего такого идеального, особенно вот среди вот, ну, человеческого рода. Здесь поэтому мы знаем какие-то высшие стандарты, и мы начинаем их как-то применять по чуть-чуть, по чуть-чуть. И здесь не нужно резких каких-то, все, теперь завтра пришли мужчины и говорят, все, дорогая, контроль чувств полный, все. Близко не подходи, ты спишь там, я сплю здесь. Едим только травку вегетарианскую, вообще больше никуда ничего. Все вообще рядом не стоим и готовимся к зачатию хороших детей, поняла? И она такая, поняла. Это вообще...
Спасибо.
И Авакову звонок сразу. Что ты делаешь?
Мы раздельное положение сна, то есть отдельная женщина, отдельный мужчина. Да, то есть как вот раньше у нас бабушки и дедушки спали.
Давайте не будем подражать бабушкам и дедушкам. Давайте спать рядом. С любовью. Нет, смотрите, это нормальная вещь, это нормальная вещь, это знаете, есть, а? Я хочу сказать, что есть определенные высокие стандарты, я хотел об этом сказать. Нужно учитывать, что вот эта культура, о которой мы говорим, на которую мы ссылаемся, которая, по сути, универсальна, она включалась, это не просто вот что-то, вот есть какой-то один стандарт и все, и больше никаких вариантов. То есть чем уникальны вот эти веды, они вообще что, как они описаны? Вот говорится, что 96% всей ведической литературы описывает идею кармы. И карма это не просто вот кара ужасная какая-то, а карма это успех в деятельности. Это вся материальная сфера, это успех в семье, в бизнесе и во всем остальном. То есть это как привести свою карму к высшему, скажем так, проявлению, как реализовать себя на всех планах. Это 96%. 3% это описание философских каких-то дисциплин, философия. И здесь какие-то вот мудрецы, которые уже там вот в этом достигли успеха, они насытились полностью. И они реализовали все свои желания. И тогда у них включаются вот какие-то высшие сферы разума, дети выросли, и они начинают размышлять о философии. Они уходят в отдаление, в лес, сидят на берегу реки, задумываются, пишут какие-то философские трактаты, и к ним приходят разные идеи. И 1% описывает глубинные аспекты вот этой божественной любви. Это идеи духовности. Духовности божественной любви. И, соответственно, конечно, идея духовности, она все эти сферы пронизывает, это понятно. Но в то же время учитывается, что у большинства людей, 96% людей, это материалисты, по сути. Они всегда так, это всегда так было, даже в те древние времена. Просто те материалисты были очень цивилизованы, и они достигали больших успехов, потому что они основывались, они изучали универсальные принципы, и они просто им следовали, и тогда они очень больших результатов достигали. Философов было 3%, этого вполне достаточно, намного их не надо. А таких подлинно духовно погруженных людей святых, их вообще хотя бы 1%, если будет, это просто круто. И, соответственно, и даже это сейчас, это я говорю о пропорциях, в которых вот литература написана, если взять, вот изучить это все. Так вот, соответственно, есть разные уровни стандартов, есть высший стандарт. И этому стандарту следовал вот этот 1% населения. И этот высший стандарт, это самый высокий уровень контроля чувств, самый высокий уровень чувствительности, самый высокий уровень удовлетворенности, целомудрия и чистоты. И такие люди, да, они могли себе позволить спать раздельно и в процессе каких-то особых духовных практик встретиться один раз в году и получить такое огромное удовлетворение от этого акта, родить очень могущественных детей, которые продолжат их династию. Для продолжения рода. Это вот стандарт для продолжения рода, потому что они черпают, понимаете, это люди, которые в божественных сферах такое черпают, что им здесь ничего получать уже, ну, неинтересно просто. Они это делают из чувства долга, из чувства любви, из продолжения рода. И они в это вкладываются, да? Но есть средний какой-то стандарт. И я призываю нам найти что-то, какую-то золотую середину нам. И есть какие-то низкие стандарты. И есть животные стандарты. И животные стандарты – это то, сейчас, к чему склоняют нас со всех этих экранов.
Низменные,
да. Ну да, то есть если говорить, там можно вообще, то есть минералы, минералы тоже, то есть есть минералов там, он там висит там, минералы, да, висит там в своей там этой пещере, и там раз в 1000 лет у него там капелька прирастает к нему, бах, дошло что-то, а, точно там, да. Минеральные есть еще стандарты, минералы. Но вот поэтому, смотрите, мы знаем высшие стандарты, их нужно знать. И поэтому, например, когда ребенок приходил к учителю, да, вот в 5 лет, ему постепенно сразу давался вот этот общий обзор, ему сразу показывали все ступени. Потом ему очень четко обозначали, а вот, дорогой, сейчас твоя ступень. И теперь ты не можешь вот на эту ступень резко прыгнуть. Ты должен сделать один маленький шаг и подняться вот на эту ступень. Ты был на уровне животного. Это конкретная цитата из Вед. Говорится, цель Вед – это человека животного уровня сознания. поднять на человеческий, а вот эти два уровня – это человеческие уровни сознания. И потом уже возвысить его до божественного. Так поэтому о чем мы сразу кидаемся сюда? Здесь мы должны знать этот уровень и понимать, что здесь есть очень много разных строгих стандартов, но это не просто, знаете, люди сами себя в это загнали. Они спонтанно этому следуют, потому что это их уровень сознания, они к этому пришли. А мы осознаем, что у нас сейчас вот эти стандарты или низкий какой-то, мы постепенно начинаем какие-то элементы вводить. Например, если мы спали 12 часов в сутки, мы думаем, ну лучше 8 часов спать. Если мы ели все подряд, то мы становимся чуть более разборчивыми. И думаем, ну, наверное, те, кто от нас резко убегают, улетают или там уплывают, ну, наверное, как-то это не очень прилично за ними гоняться, их есть. И это, в принципе, нормально, если вы можете угнаться за коровой, своими руками схватить ее за рога, поломать об себя, порвать ее и съесть. Если можете, нет проблем, вы достойны есть ее мясо. А когда вы идете, непонятно, дяденькам каким-то платите и думаете, о, как все солидно там. Да ничего солидного нет. Если бы вы знали, что за этим стоит, то мы постепенно вводим какие-то элементы и постепенно возвышаем свое сознание. Если я был как такая, как американцы говорят, не знаю, как это вот слово намерить, диванная картошка, вот как, знаешь, про мужиков, кач-потейто. То есть если я жил как мужик, знаете, есть такие мужики, которые живут как диванная картошка. Он пропахал свои 12 часов, пришел, упал, диван, телевизор, работа и все.
И это еще добавляется пицца и пиво.
Да, пицца, еще пиво к этому добавляется.
Ящичек пива.
Если он на этом уровне жил, то он может понять, что это не очень хорошо. Лучше пойду я в фитнес-центр, либо пойду я там йогой позанимаюсь, цигуном позанимаюсь, съезжу с женой в горы там. И постепенно мы повышаем как-то стандарт своей жизни. И когда мы реализуем свои желания, карма – это также это наши материальные какие-то желания, желания самореализации, успеха, то тогда мы можем постепенно когда-то прийти к этому высшему стандарту. И это нормально. То есть мы сейчас говорим об этом, и, пожалуйста, не отчаивайтесь, что «а, мы же вот здесь, а что ж теперь?» Да все хорошо. Есть куда расти, замечательно. И смотрите, человек может быть счастлив только тогда, когда он прогрессирует. Я сейчас рассказал историю о человеке, который якобы вот на эту ступень поднялся. Потом у него так крышу снесло, что он упал ниже вот этого. Понимаете? То есть если человек был на этой стадии и растет хотя бы сюда, то счастье мы испытываем и удовлетворение тогда, когда мы растем, когда есть динамика развития. А когда я поднялся на самую высшую ступень и остановился в своем развитии, то лучше бы я туда не поднимался. Поэтому процесс развития должен быть. И процесс развития дает нам счастье с любой ступени. Если мы на этой ступени, то еще дальше надо развиваться. Надо стать уже мессией каким-то. Только так. Только так. И иначе говоря, и тогда мы можем быть, смотрите, хорошим примером для своих детей. Они видят, что, о, ничего себе, у нас могут быть сейчас более-менее взрослые дети, там 7-8 лет. И вдруг дети видят, что папа с мамой как-то начали меняться, как-то они по-доброму друг к другу относятся. Вдруг они нам стали качественное время уделять. Они сказали, сынок, давай с тобой составим расписание. И когда я буду приходить с работы, вот это время будет для тебя, это время будет для твоей сестрички, а вот это время мы обязательно запланируем. И как бы вы хотели, чтобы мы вместе провели вот ваши следующие каникулы? О, ничего себе, папаша. Это ты, наверное, на каком-то семинаре был, ребенок спросил? То есть, серьезно. И это нормально своим детям говорить, ты знаешь, я совершил ошибку. И признавать свою ошибку, и говорить, что я вот там и там, я был неправ. По отношению к тебе, по отношению к маме. Я бы хотел измениться. Как тебе вообще эта идея? Человек говорит, ничего себе. Серьезный папа какой-то стал. А то он все время говорит, что я дурак, я неправ. А тут он вдруг начал понимать, что ну все хорошо. То есть, вот это вот коротко о воспитании мальчиков и девочек, потому что тема очень большая такая и серьезная. И здесь, если говорить об этом разделении, еще вот два слова скажу, что все-таки ну, нужно искать какие-то дополнительные альтернативные варианты. Не нужно эту систему отвергать, так же, как систему медицины. Да? Надо уважительно относиться к этой системе. Но в то же время, если вы серьезные родители, то нужно однозначно понимать, что это неправильное делегирование. Я теперь взял и делегировал воспитание своей дочки и сына в школе. Это неправильно. Поэтому, если они ходят туда, то я активность проявляю. Я тоже приезжаю в школу, смотрю, что там за учителя, знакомлюсь с ними. Говорю, а вы слышали какие-нибудь лекции или семинары? Вообще что-то... Ну да, вот мы слышали. Вот вам диски, послушайте. Вот еще что-то. То есть, например, вот в той школе, в которую наши дети ходят, там все учителя слушают лекции Гадецкого, Тарсунова. Я счастлив. Они приезжают сюда на семинары какие-то, а? Ну, послушают сейчас, мы запишем. Ну да, они приезжают, то есть и у них есть уже какие-то представления о том, что есть какая-то другая картина мира.
Кстати, учителя знают самые тяжелые.
В изменении своего, да, потому что, а смотрите, учителя, по сути, это же высокоинтеллектуальный класс, по сути. То есть если говорить, это же разные классы. Высший класс – это интеллектуальный класс, средний класс – это класс управленцев. Вот этот чуть ниже класс – это класс тех, кто имеет… Этот класс имеет дело с сознанием, с воспитанием. Этот класс имеет дело с управлением людьми. Этот класс имеет дело с деньгами. А этот класс имеет с кирпичами, с бетоном и так далее. Но все классы очень ценны. И когда мы делаем ремонт, эти люди квалифицированы, они очень ценны. Если нам нужно деньги заработать, то мы идем и общаемся с бизнесменами. Если нам нужно научиться управлять, и мы приглашаем таких специалистов. Но, по сути, вот этот высший класс, интеллектуальное население, учителя, почему они так трудно меняют свою платформу? Потому что эта платформа очень ответственная, но она, сложность ее в том, что они очень гордыми становятся. Я уже все знаю. Да что вы мне хотите рассказать? Я тут у меня в классе 40 человек детей. Ну подумай, что у тебя 40 человек детей. А как ты вообще, на какой платформе с ними общаешься? Да. Да. О, спасибо, спасибо. Смотрите, эта удовлетворенность ни в коем случае не означает забитости такой какой-то, знаете. Это способность быть благодарным, это способность принимать те обстоятельства, которые есть, это способность испытывать радость от того, что уже есть. И когда это качество женщина проявляет, то в мужчине включается его особенный героизм. И тогда он реально хочет эту женщину сделать счастливой просто. Здесь нет противоречия, то есть может возникнуть вопрос, а как она вообще тогда будет счастлива, как она будет развиваться. Но тогда мужчина со своей стороны начинает прикладывать усилия, чтобы еще более сделать женщину счастливой и радостной. То есть он начинает просто искренне стараться. А мы же, по сути, вы, дорогие женщины, этого же хотите от нас. А если женщина все время требует и пилит, то она его потенциал уменьшает, то есть она не дает ему возможности развиваться. Да, да, да. Еще лося не съели, а уже требует мамонта. Или дворец уже дали, а что бояре в этом дворце мне не служат, да, как вот в сказке. То есть и это не является развитием для женщины. По сути, развитие женщины – это внутреннее развитие. Это не значит, что теперь все, женщины должны бросить бизнес, активность свою, нет. Но когда женщина возвращается домой, она должна стать слабой, смиренной и удовлетворенной. И когда человек... Говорится, что есть два вида молитв. Одна молитва – это молитва с просьбой, когда мы обращаемся к высшим силам с длинным списком. И это низший вид молитв. Тогда как более серьезный вид молитвы – это когда я могу благодарить за все, что уже у меня есть. Да, то есть... Да, любая молитва начинается с благодарности. То есть, и по сути, если женщина эти качества в себе культивирует, то она очень мощно будет развиваться. Не, она должна быть удовлетворена всем, что ее окружает, однозначно. Но это не значит так, что она лежит и на лаврах почивает, и такая удовлетворенная собой вообще полностью. То есть это нет, это вы совершенно, да, вот такой нюанс, хорошо, что вы на него сакцентировали. А? Но это также не означает, понимаете, вот я почему так осторожно сейчас об этом говорю, потому что у женщины есть такое очень важное качество, у нее глубокие чувства. И если она начинает эти глубокие чувства слишком внутрь себя неправильно пускать, то она начинает самобичеванием заниматься. А это опасная вещь, здесь самобичеванием заниматься не надо. Нужно понимать, что мне есть куда работать, я работаю над собой, но я удовлетворена тем, что есть. И я не пилю никогда мужа.
То есть отбичевание мужа одна крайность, добичевание себя.
Себя это другая крайность. Золотую середину найти и все.
То есть нужно понять, что уровень развития, он шумистый, бесконечный.
Уровень развития бесконечный вообще.
Удовлетворенность, она должна присутствовать на определенной стадии.
Она на каждой стадии присутствует, но она свою имеет свои оттенки. Но это надо еще 2-3 семинара давать. То есть это не наша тема. И двинемся дальше. Да. Вот эти два качества. Смотрите, спасибо, Антон. Да, например, если мальчика долго кормят молоком, и также девочку, то вот эти качества, это же мы сейчас об этом узнаем, да? Но смотрите, эти качества, спасибо, Антон, большое, эти два качества закладываются мальчику с молоком матери, и это не просто красивая русская присказка, а это реальная вещь. С молоком матери можно заложить эти качества. То есть если мать медитирует и думает о каких-то героях, о каких-то святых, о каких-то добрых царях, и она вспоминает эти качества, рассказывает своему еще мальчику в эмбрионе, ну вот в эмбриональном развитии, да, об этих героях с этими качествами, он уже начинает их развивать. Девочки рассказывают о каких-то замечательных женщинах, в их роду, каких-то святых женщинах, бабушках, то, соответственно, эти же качества. И почему долго, когда мать осознанно и долго кормит молоком, особенно мальчика, то он получает такой запас любви, то, понимаете, контролировать чувства и быть чувствительным, это нужна база любви какая-то. То есть, по сути, базой для этих всех качеств является фундамент любви, который родители закладывают. Если откуда чувства выходят из-под контроля, почему меня несет в жадность, меня несет в зависть, меня несет куда-то в вожделение, в похоть какую-то? А потому что это плач без любви. Я не получил этой любви достаточно, я просто ищу ее. И я ищу в сексе, я ищу в наркотиках, я ищу только любви. Но если я получил это с молоком матери, то тогда я уже счастлив. И тогда мне легче. Точно так же девочки, она может быть удовлетворена и спокойна, и целомудрена, потому что она с матерью это получила. Мать, она уже дала это с самого начала. Поэтому, если ребенок достаточно долго на молочном таком грудном вскармливании, и если это такое осознанное медитативное вскармливание, то это вот очень хорошая такая вот основа, базис закладывается. Но это не означает, что других усилий теперь все мы не прикладываем. А, ну все, ну жена 2 года покормила, все, теперь никаких больше усилий не надо. Это иллюзия тоже. То есть над эти... И всегда возникает вопрос, а как это развивается? Просто личный пример. Это других вариантов нету вообще. То есть личный пример матери, личный пример отца. Личный пример матери, личный пример отца. Больше, ну... И какие-то там, ну, научения, разговоры, рассказы, там, жила-была девочка похожая на тебя, это все внешние какие-то техники, которые помогают этот пример как-то закрепить и сформировать этот образ.
Я хочу добавить низкую удовлетворенность, о чем может быть связано с волнением, с разными тревожными состояниями.
Да, да,
это
да.
Это подмена, это идет очень неплохое детство,
да.
Это значит безопасность близкая.
Да.
И поэтому, как бы тебе ни давали, и дворец с автоматами, и МСДС, и самолеты, если в безопасности в душе и психике нет, вот этого базового доверия, вся земля будет твоя, и будешь не будет твоя.
Да, как с Александром Македонским. Да. Потому что безопасность, это вот, это же базовое чувство страх. То есть, да. И если вот это две культуры, культура страха, культура любви. Поэтому и что дали, то и будет.
Если основания треснут, то все наверху строящиеся, трещать пошло.
Да, но в то же время здесь, знаете, есть какое благословение, что если мы все-таки подключены к источнику любви, то вот эти трещины, они могут быть заделаны. Вот то, что спрашивали, можем ли как-то вот восстанавливать это все. Ну и следующий период, соответственно, если вот эти качества, ну, заложены, то в подростковый период, если вернуться к Эрику Эриксону, да, то возникают уже группы сверстников. Знаете, вот такие тусовки начинаются, такие вот. Группы сверстников, они между собой общаются, и они хотят как-то выделиться. И здесь вот возникает этот выбор – идентичность против смешанной идентичности. Сложный такой психологический термин, но смысл в том, что ребенок, ну, подросток уже, по сути, он хочет себя с чем-то отождествлять. Он хочет быть кем-то, он хочет понять, кто я, и он хочет… Я, например, панк. Теперь я панк. Поняли, да? Я здесь бреваю, я все такое, теперь я панк. И то есть интересный момент, что девочка, она как бы проще развивается, ну хотя сейчас девочки тоже стали такими мужеподобными, есть панки-девочки, да? Да. Но мальчики, по сути, ну практически все проходят вот эту стадию. Сначала он мальчик, который получал какое-то образование, там еще что-то, потом он становится панком, либо каким-то таким, ну,
гангстером,
там, байкером, еще кем-то там в какие-то тусовки вступать, даже если это такие, ну, не ярко выраженные вот современные формы. Я вспоминаю вот наше юношество, мы все равно начинали тусоваться, и у нас было всегда противостояние, там сражались с классным руководителем, сражались там с той школой, там с тем классом, там с улицы на улицу, это все было тоже. Это, то есть, закономерные такие фазы развития. И здесь я хочу понимать, что вот это моя тусовка, это вот моя идентичность. Я с ней себя ассоциирую, я вот с ней себя отождествляю, я хочу... И здесь вот это вот понятие верности, да, вот, вот то, что пишет Эриксон, формируется. То есть я... Вот как это? Ты не с нашей тусовкой, ты что, не пьешь с нами пиво, там, ты что, нас не уважаешь, там, ты не верен нашей компании, что ли? И вот здесь вот эти все чувства верности, они... И по сути верность – это базовое позитивное новообразование этого возраста, оно очень сильно формируется. Но если человек развивался, допустим, в такой идеальной среде, которую мы сейчас описывали, то у него такие качества, вот эта верность, она направлена на какие-то высшие идеалы, это верность учителю, это верность родителям, это верность родине, там, допустим, да, то есть какие-то такие рыцарские качества. А ну тут хотя бы верность тусовки более-менее нормальная, это тоже, вот, тоже уже неплохо. И если этого нет, то такая деструктивная функция, которая появляется, это застенчивость, и такая негативизм в смысле постоянное такое негативное критическое мышление, цинизм такой, то есть, а, это все понятно, все это уже было, там, все они такие, там, и так далее. То есть, кому это нужно и так далее. И здесь, конечно, проблема в том, что здесь, когда обостряется вот весь этот сексуальный импульс, то уже практически обучаться невозможно. То есть, пацаны уже фактически не учатся. То есть, они мозги отключаются, да, то есть, и... Ну, просто какие-то там, если учителя как-то смогли это как-то куда-то в нормальное русло занять. Я помню, у нас была хорошая учительница, она сказала, да понятно, что она у нас была классной руководительницей, она говорит, да я знаю, что вы уже учиться не хотите. А давайте мы сделаем как такой клуб какой-то. И мы сделали клуб, мы что-то там собирались, пели, какие-то там дискотеки устраивали, и она как-то нас там в это русло заняла как-то.
Тут же как один из негативов, вот мне написано, пристрастие, зависимость.
Да, да, вот эти первые зависимости, они уже обостренно начинают проявляться. И здесь действительно они особо проявляются, потому что, ну если вспомнить, похоже, все в этом возрасте начинают первый раз там все пробовать, там, да, первый алкоголь, там, первая какая-то там сигарета, первая там, ну, может быть, не постель, но первая ночь, когда я не был дома, там, да, в какой-то там компании, там еще что-то там. И уже такое обостренное чувственное восприятие и так далее. То есть здесь, конечно, интересный период. И здесь, что важно, здесь важно понять, что. Управлять подростком с помощью приказов просто невозможно. Вообще говорится, что есть три сферы или три способа воздействия на личность. Сейчас пару слов об этом скажу. И здесь нужно будет выбрать очень грамотно тот способ воздействия, который будет, ну, принят вашим подрастающим сыном или дочерью. И первый способ воздействия называется принуждение. То есть это попытки добиться всего силой или запугиванием. То есть принуждение, оно основано на страхе всегда. Использование страха и разных форм психологического давления. Это разные угрозы, это иногда может принимать такие формы высмеивания. То есть по сути это все называется на языке вет тамагуна или невежество. То есть это форма воздействия во тьме. Тьма или это энергия невежества, знаете? Тьма, она на санскрите это тамас, одно и то же слово, корень один. То есть, и вот такая форма воздействия на ребенка, она ну, просто разрушительна как для ребенка, так и для самого родителя, по сути. И второй вид воздействия на ребенка, на подростка часто это используется, это соглашение. И соглашение это современная такая форма, достаточно успешная и по сути... Но она неплохая, потому что она уже чуть повыше по энергетике находится. Это какая-то взаимная договоренность. Когда мы договариваемся, это... Но в то же время здесь есть сделка, как бы элемент сделки с корыстными какими-то целями. Например, я говорю, дорогой сын, ты закончишь хорошо первую четверть, будет фотоаппарат. Вторую будет видеокамера, а четвертую поедем вместе снимать фильм в Америку. Ну да, то есть и есть сомнения, да, но если родитель сдерживает, то, конечно, это сильный такой стимул, да, и это основано уже на энергии страсти. Вау! Включается такое, раджас на санскрите, такой кураж, отсюда слово происходит. Вот это вот. И это энергия страсти, и похоже, что сейчас мы живем, и вся цивилизация, она вот в этих двух энергиях купается, она то западает в тамос, во тьму, и там вот эти все формы негативного воздействия, либо вот какие-то виды соглашения включаются. Ну, конечно, лучше этого избегать, здесь что-то можно использовать. Например, это, по сути, до какой-то степени может научить там юношу или девушку стать самостоятельным, что неплохо, да? Например, родители говорят, я тебе дам столько же денег, сколько ты сам себе заработаешь. И они идут, там моют машины, там, не знаю, еще что-то там, и потом папа ему еще сверху. То есть, понимаете, разные виды соглашений, и особенно в Европе это очень там конкретно. Мама говорит, так, дорогая, все, ты школу закончила, я тебе оплачиваю там обучение в колледже или в институте. Квартира, питание, все остальное, я ничего не знаю. Особенно твои гулянки я вообще не оплачиваю. Я оплачиваю только твое образование. Идем в ресторан вместе, ты оплачиваешь за себя и за себя. Ну, знаете, это вот европейская такая.
А вы, слушай, не слышали, что за границей там дают 18-летний счет, сколько ты нажил с рождения, родители дают?
Да, да, да.
И он как бы выплачивает, но родители могут деньги класть ему уже на счет.
Ну да, то есть это вот разные формы таких сделок, они самые разные. И тут уже не будем на этом. Это будет по-разному, но это элемент нормальный до какой-то степени. Здесь тоже не перебарщивать главное. Здесь не важно. Но самый сильный способ, опять-таки, это для высокого уровня, это разумное воздействие, если так назвать. И разумное воздействие что означает? Или разумное влияние, может быть, лучше даже слово. Это влияние лучше, да? Мне больше влияние, да. Разумное влияние основано на том, что человек, или в данном случае юноша или девушка, да, ну вот подростки, они испытывают какое-то естественное чувство симпатии и доверия к тому, кто ими управляет. То есть, когда они естественную симпатию и доверие испытывают к родителям, это идеальный вообще вариант, что практически в этот период невозможно. Потому что кризисное противоречие этого возраста, о котором мы сейчас говорим, дети больше всего, подростки больше всего нуждаются в авторитетах своей жизни. Они больше всего нуждаются в том, чтобы прийти и как-то с каким-то очень разумным, доверенным лицом поговорить, но при этом все авторитеты они отвергают. Папа не авторитет, мама не авторитет, классная руководительница, все вообще. То есть мы сами себе авторитет. Хотя они очень нуждаются в том, чтобы прийти и проговорить. Ты знаешь, у меня вот девушка, я люблю, вот не знаю как. А вот я вот мне мальчик нравится, вот у меня то, у меня все. То есть им хочется проговорить, им хочется найти каких-то старших, но и это идеально, если у них есть вот это вот разумное влияние со стороны хороших там школьных учителей, родителей, это супер просто. Иначе говоря, разумное влияние основывается на доверии и на личном примере. Если папа пообещал несколько раз и сдержал слово, то он фактически начинает действовать на уровне разумного влияния. То есть он укрепляет свое доверие, и здесь вот можно сказать, знаете, есть такой ведический девиз, чистота, имеется в виду внутренняя чистота, чистота помыслов – это сила. То есть и когда ребенок и подросток чувствует внутреннюю чистоту и силу своих родителей, то он внутреннюю чистоту, если он чувствует, то он чувствует вместе с этим силу. Чистота намерений, вот это имеется в виду. И тогда как наоборот, если вот этой внутренней чистоты нет, нет внутренней силы, то я, ну, ничего у меня не будет, кроме как вот этот способ использовать. То есть используется способ принуждения, это как следствие отсутствия вот этой внутренней чистоты. Здесь этот метод соглашения часто используется в таких вот, ну, как мы сейчас живем во времени, когда у родителей очень мало времени. То есть мало времени с тобой сюсюкаться, нюнюкаться, там какие-то твои проблемы решать. Просто вот, ну, куплю камеру, если хорошо будешь учиться. Ну, все, нормально, хорошо, договорились. А что там, какое-то любящее внимание, там уже до этого просто времени нет совершенно. А разумное влияние – это влияние изнутри. Вот и все слышали наверняка эту историю про Махатму Ганди, когда там мама привела ребенка и сказала там, не знаю, ничего не могу с ним поделать, он сладости ест, зубы уже все выпали там. Ганди говорит, ну, приходите через неделю, я с ним пообщаюсь. Приходит через неделю, он ему говорит, дорогой, лучше тебе сладости не есть. Мама говорит, и все? Он говорит, все. Он говорит, а что, вы в прошлый раз не могли это сказать, что ли? Он говорит, а я сам всю эту неделю, ну, до этого ел сладости, а сейчас всю неделю не ел, Я набрал внутреннюю силу, чистоту. И теперь я могу уверенно и с силой сказать: не ешь больше сладости. И это имеет внутреннюю силу. То есть сила приходит тогда, когда я говорю о том, чему я сам следую. Если я стою, знаете, с такой сигарой перед школой, а потом прихожу на урок и говорю: ну ах ты, Иванова, что ж ты там курил, а? Мы же говорим о том, что общее дело, мы там не курим, не пьем, у нас здоровый образ жизни. Что ж вы такое творите? А ученики видят, что она сама там стоит, курит. Ну что это будет? То есть и тот же Ганди говорил вот про это разумное влияние, он говорил, что мы сами должны стать той переменой, которую мы ожидаем увидеть в этом мире. И если мы ожидаем увидеть перемену в своих детях, какую-то качественную перемену в обществе, там, в государстве, то не нужно обвинять президента, там, директора школы или еще кого-то, мужа, жену. Нужно самому стать той качественной переменой, которую мы ожидаем. Вот и все. И вот этот период юности, который наступает уже далее, как раз очень благоприятный период. Видите, он, Эриксон его обозначает с 18 до 25, период юности. Я уже говорил, что это для девушки очень хороший период, этот период хороший для юноши, для того, чтобы создать семью. И, соответственно, значимые отношения – это друзья, сексуальные партнеры, соперники и сотрудники. И, соответственно, друзьям и сексуальным партнерам лучше, чтобы это не были, вот знаете, вот все подряд наши сексуальные партнеры. Лучше все-таки, чтобы был один партнер – это идеальный вариант. Если... Да, в распечатке написано «партнеры», потому что это, ну, реальность нашего мира, и Эриксон ее описывает. Но... Стабильные, да. И смотрите, видите, здесь интересное противоречие – интимность против изоляции. Либо я иду в какие-то глубокие отношения, я открываюсь как личность, меня принимают таким, как я есть. И действительно, эта сфера сексуальности позволяет это сделать, это сфера интимности, да, когда меня принимают, когда я принимаю. И когда мы делимся и отдаем друг другу, то это очень ценное чувство и качество, которое как базовое появляется. Но есть другое, это качество изоляции. Когда есть какой-то негативный опыт такого взаимодействия, то тогда человек изолируется, и это очень опасная вещь, очень опасная вещь. И был такой... Тоже христианский очень интересный богослов и в то же время психотерапевт Энтони Бьюзен. Он изучал разных людей, разных конфессий, традиций. И также он изучал людей, которые находились в психиатрических разных клиниках. И он их изучал на предмет, откуда берутся вот эти депрессивные состояния и так далее. Вот в разных религиозных группах это часто встречается, да? И часто, ну, соответственно, и в клиниках это тоже он исследовал. И он пришел к таким удивительным выводам, что люди впадают в разные такие депрессивные состояния, и личность начинает разрушаться, расщепляться только тогда, когда она находится в изолированном состоянии. И, например, люди в религиозной среде, где очень много разных ограничений, да, они находятся там, и если у них нет там выхода, нет никаких близких отношений, нет никаких... доверительных любовных отношений, и они не могут открыть какие-то свои трудности и проблемы, то тогда они входят вот в эту стезю изоляции и начинают деградировать. И, соответственно, люди, которые уже попадают в клиники, то там они еще больше изолируются, потому что их просто, ну, им некогда, особенно если это некачественные клиники. То есть поэтому вот этот принцип, вот это противоречие, о котором здесь идет речь, очень важно его, ну, действительно разрешить в сферу, в сторону любви. И... Изоляция, да, isolation. То есть эта изоляция, она опасна, и по сути нужно ее... Но в данном случае исключительность тоже некорректный перевод, но я понимаю, что имеется в виду. Имеется в виду, что такой человек, который изолируется от других, он исключает вообще возможность доступа к себе этих людей. И то, что Хеллингер называет, есть исключенные люди, когда я кого-то в роду, кого мы не принимали, мы их просто исключаем, мы не хотим вообще их видеть. То есть это какие-то, да, вот, а человек, он вообще весь мир воспринимает вот так. Если вот в этот возраст особенно это вот актуально, и если говорить, опять вспоминая о чакрах, в этот период развивается вот эта сердечная чакра. И эта чакра является самой основной из всех семи, которые у нас есть, потому что 1, 2 и 3 сверху, и 1, 2 и 3 снизу. А этот находится прямо посередине, это центр балансов жизненных. И самый главный баланс жизни человека, который он должен в себе найти, это баланс любви. То есть он должен быть наполнен, по сути, любовью. И здесь есть много других разных видов балансов. Человек должен стать здесь сбалансированной личностью на уровне, допустим, у него достаточно духовного развития и материального развития, он достаточно расширяет диапазон, свой кругозор, но в то же время у него есть сфера, куда он углубляет свои знания. То есть здесь он находит разные вот такие балансы. Он находит баланс между получением, то есть он достаточно берет и достаточно отдает. То есть вот эти вот все балансы особенно здесь актуальны. Энергообмен. Ну и, соответственно, потом следующий возраст, который он здесь приводит, с 25 до 60 лет, это, ну, по сути, весь расцвет личности. И в этот период человек уже, по сути, создал семью, он тяжело трудится и создает это пространство дома. То, что Эриксон называет тяжелый труд, или раздельный труд и общий дом. Ну, конечно, сейчас у нас тяжелый труд, да. И здесь позитивным новообразованием должно стать милосердие и забота о других. И по сути, чем мы дальше идем, и от 60 и дальше, это периоды уже, когда с точки зрения, опять-таки, восточной психологии, включаются высшие центры. Низшие центры, они работают на накопление, тогда как высшие центры, они работают на отдачу. И чем более зрелым человек становится, тем более он должен быть настроен на отдачу, на то, чтобы отдавать в этот мир какую-то чистоту, позитив и так далее. То есть отдавать любовь своим детям. И, по сути, задача людей периода более позднего, они дают свободу, полный суверенитет и независимость своим детям, но при этом они продолжают в своем внутреннем пространстве заботиться о них. И как это происходило в ведической культуре, опять-таки, чтобы знать какой-то идеальный стандарт, супруги отходили реально от семейной жизни, от быта, и муж и жена вместе начинали путешествовать по разным святым местам, городам, деревням, по всяким пустыням, но реально их целью было искать каких-то мудрецов, какого-то возвышающего общения. Они не просто ездили как туристы, хотя, соответственно, они видели многие разные там цивилизации, культуры, но они больше ездили и ходили в то время, передвигались в поисках каких-то особых личностей, мудрецов. Для чего они это делали? Они накапливали дальнейшую свою реализацию, дальнейшие знания, и потом они вот эту силу знания, реализации и мудрости, они использовали для того, чтобы благословить свое потомство, которое идет после них. И вот эти люди, которые действительно так осознанно, глубоко этим работали, они набирали такую внутреннюю чистоту и силу, ну, пример небольшой с Ганди я привел. А представьте, если он там неделю сладости не поел, да? А если муж и жена там после 60 там вместе путешествуют, совершают какие-то тоже там ритуалы, обряды, с мудрецами общаются, они накапливают такой энергопотенциал и чистоту, что они могут потом просто дать вот эту силу, благословить свой род, свои следующие поколения. И таким образом они дают мощную энергетическую подпитку всей династии. Но если люди не идут по пути внутреннего развития в этом возрасте, то тогда они начинают деградировать. И знаете, вы, наверное, встречали, есть такие вот бабушки, старушки, дедушки такие, ну, как, знаете, как скряги такие, такие они вот немножко противниками такими становятся, они вот в этой энергии невежества находятся. Но они обладают такой вот тоже негативной энергией, и они обладают силой проклинать других людей. Но если человек, ну, развивается самый целостный и нормальный, они ничего не могут по отношению к нему сделать. Но такие вот бабушки и дедушки, они немножко такие вот, невежественная энергия такая от них идет. То есть вот эта сила неудовлетворения, когда копится, они вот всем завидуют, смотрят на молодежь, вот они такие там, а вот эти такие. То есть они все вокруг критикуют, они накапливают вот эту энергию невежества, негатива. Да, и потом они вот эту негативную энергию могут там на своих внуков там рявкнуть их так, там, то есть и так, и они создают вот такие негативные самскары какие-то, вот такие отпечатки. Тогда как люди вот такого, ну, зрелые и целостные, они накапливают вот позитивный опыт, и представьте, вот если бы вот такая бабушка, да, рядом.
Твоя бабушка.
Можно пример моей бабушки привести, очень хороший мама, пример. Бабушка. Моей мамы, да. То есть я очень рад, что, допустим, дети получают такое общение. То есть это очень ценно. И они впитывают что-то такое позитивное. И вот это вот ну, хороший пример на самом деле. И здесь, по сути, если человек так развивается, как Эриксон здесь пишет, то для него радиусом значимых отношений становится весь человеческий род. И такое чувство ответственности, любви ко всем вообще. И вот такие женщины, бабушки, дедушки, они все время, ну, по крайней мере, моя мама обязательно спросит, а вот этот был на лекции, а вот этот был, а как у того дела, а как у той, а нужно вот этой позвонить, а вот этой надо спросить, а вот той ты помог, а ты с этой проговорил, а ты не забыл? То есть вот какое-то такое, ну, естественное чувство заботы от других. Очень ценное такое качество, да? И вот это вот человечество, мой род, там, то есть, конечно, и свои близкие, там, дети, внуки, но в то же время вот эта вот идея заботы о других, она очень такая. И позитивное новообразование – это мудрость. Тогда как о другом, я уже сказал, вот это такое презрение ко всему, и вот такой вот негативизм, который накапливается, и человек с этим идет по своей жизни. А? Да, сейчас я останавливаюсь. В конце просто нашел, хотел прочитать вот эту клятву Аманашвили, она такая вдохновляющая. Потом можно будет задать все вопросы какие-то, и будут... Просто несколько человек подходили, задавали очень глубокие, интересные вопросы. Там Павел подходил, Семен подходил с Натальей. Давайте, и просто решили, что лучше это озвучить всей аудитории, потому что вопросы интересные, и ответы тоже, надеюсь. Клятва Шалвы Аманашвили. Я Аманашвили Шалва Александрович. Добровольно выбрав профессию учителя, и находя в ней свое призвание, глубоко сознавая свою причастность за сохранение и процветание жизни на земле, с полной ответственностью принимая на себя заботу о судьбе ребенка, ребенка с большой буквы, и судьбах детей клянусь, любить детей, любить каждого ребенка от всего сердца, быть им верным и преданным. То есть он вот с самого начала, вот он этому следовал. То есть он был преданным детям еще до того, как они в школу приходили. Он говорил, я для тебя сделаю все, ты просто можешь на меня рассчитывать. Следовать цели раскрытия, развития, воспитания и утверждения в ребенке целостной личности. Быть оптимистом в отношении любого ребенка, в любых случаях. Очень ценная вещь. По сути, мы все вместе можем дать себе эту клятву в отношении своих детей. Будущих, либо нынешних, либо наших внуков. Обязуюсь постоянно и усердно заботиться о приобщении детей к высочайшим ценностям общечеловеческой культуры и нравственности, о развитии и воспитании в них доброты, заботы о людях, о природе, о выживании всего человечества. И также заботиться об очеловечивании знаний и очеловечивании среды вокруг каждого ребенка. И везде он ребенка пишет с большой буквы. То есть он хотел, чтобы была очеловеченная среда знания и очеловеченная среда вокруг каждого ребенка. Об овладении искусством гуманного общения с детьми и с каждым ребенком. Клянусь не вредить детям, не вредить ребенку. И подпись. Вот такой был замечательный Шалва Аманашвили. А?
Только Аманашвили может сказать это, и это...
Это имеет силу, да, это имеет силу. То есть, ну, по крайней мере, действительно, вот, Лен, вы правы, что лучше не давать клятвы и обещаний, которые ты не сможешь выполнить. Но, по крайней мере, мы теперь знаем, ну, хоть чуть-чуть к чему можно стремиться, это уже хорошо, да? И сам факт, что мы соприкасаемся хоть как-то, ну, с такими людьми, это нас возвышает. Я буду стремиться к этому, да.
Да.
Конечно. Конечно, конечно. Хорошо, тогда какие-то вопросы, можно на них сейчас будет ответить. Наташа.
Для того, чтобы космическая энергия, да, так сказать, и к ребенку, и ей.
Да. Смотрите, вообще всегда женщина и волосы – это что-то священное и что-то очень такое. К сожалению, сейчас, как один тоже мудрец пошутил, он говорит, в современной культуре единственное, что красивое осталось у женщин – это волосы. Ну, это такое, может быть, совсем тяжелое такое сравнение. Но имеется в виду, я сейчас объясню контекст. Он говорил, он очень подробно рассказывал о том, как раньше женщины наряжали себя, что у них были только золотые украшения, они были инкрустированы такими-то камнями, они знали о влиянии камней, минералов, и они надевали такие золотые украшения, которые, кстати, тоже влияли на успокоенность ума, либо на возбуждение каких-то там качеств, каких-то энергий. Они эти все науки знали, они знали вот все эти минералы, они говорили там, дорогой, мне нужно вот такое вот украшение, вот с такими-то минералами, с такими-то драгоценностями, вот такое закажи, пожалуйста, и он заказывал и делал. И они одевались в такие золотые украшения и так далее. Он говорит, сейчас у бедных женщин ничего не осталось, кроме волос, и поэтому они с ними и так, там, и так далее. То есть, но волосы действительно, и особенно важно, чтобы женщина в период беременности не стригла волосы. Это очень важно, ну, желательно, по крайней мере, не стричь волосы. И в славянской традиции действительно они отпускали длинную косу, не стригли ее. И в волосах женщины хранится весь вот ее энергопотенциал, и через волосы на самом деле устанавливается ее связь вот с космическими энергиями. И в ведической культуре также проводится такая самскара. Помните, я это слово писал и говорил, что самскара – это еще как ритуал. И проводится специальная такая церемония именно на определенном периоде беременности женщины, когда эмбрион развивается, проводится защитная церемония, чтобы защитить женщину и дать ей силу выносить, хорошо справиться с этим периодом и дать силу ребенку. И когда проводится эта церемония, то муж укладывает волосы жены, он делает этот пробор, и потом он использует такую тоже энергетически такую важную субстанцию, такую антенну энергетическую. Это длинная игла дикобраза. И игла дикобраза имеет особую тоже такую связь, она привлекает особую энергию, которая защищает. И муж делает этот пробор иглой дикобраза, укладывает волосы, рисует ей красивые знаки на лбу и благословляет свою жену, и старшие члены рода, там близкие, они тоже ее благословляют. То есть волосы имеют действительно такую особую энергетическую ценность у женщины, тогда как для мужчин они берут энергию, ну, из других источников, и для мужчин это не так важно, там длинные волосы отпускать. Хотя, опять-таки, те же йоги, которые хотят саккумулировать определенную энергию, они тоже очень долго волосы отпускают, потом они сплетают их, и вот эту часть, вот эту макушку, верхнюю чакру вокруг нее, то есть можно видеть таких там в Индии йогов, у которых волосы сплетены в такой вот большой, как бы вот, такой как бы купол такой у них, вот, как антенна такая, они сидят в своих пещерах там, то есть накапливают. Да. Но смысл, если так коротко, то если у женщины, просто женщина, она тесно связана вообще с этой сферой, сферой материи, сферой земли. И когда она куда-то туда устремляется, то это, ну, не ее сфера. То это так делают мужчины, которые вот... То есть это их практика. Тогда как женщина сплетает вниз, и она берет эту энергию с земли, и, соответственно... Ну да, то есть она сохраняет вот эти корни, она поддерживает, она берет вот эту энергию отсюда. И еще коса особым образом сплетается, еще на косу, я не знаю, обращали вы внимание, вы нет, на низ косы еще вешается там много разных таких украшений у женщин, там таких вот. Еще?
Появляется как-то внезапно, грубо говоря.
Да, это реальность.
Вот. Но, допустим, для того, чтобы зачать ребенка, вот, то есть, допустим, вот в один день, например, да, там вот сюда произошло один раз, да, месяц, один раз, там проверил забеременную, и потом в течение этого времени, например, ну, это вот идеально как-то.
Да.
Вот, 9 месяцев нет интимной жизни, например, да, вот она вынашивает ребенка, получим родился одного другого.
Вот, и потом еще какое-то время, да, пока она восстанавливает свои силы. Ну, смотрите, в дальнейшем, если так вот, ну, говорить уже, опускаясь на уровень нашей реальности, если мы не находимся на этом вот таком высоком уровне, то тогда нам нужно, ну, иметь эту интимную связь. Да, то есть и тут два варианта может быть. Вы можете решить для себя, что мы не используем осознанно противозачаточные средства. Это как тоже, допустим, шаг к высокому уровню. Вообще не используем. И мы каждый раз, когда вступаем в связь, мы осознанно это делаем, и мы понимаем, что в результате может появиться еще ребенок. И мы к этому готовы. То есть это на самом деле в наше время это высокий пилотаж вообще, очень высокий. Но если уж совсем нет, то тогда ну, уже предохраняются люди. Тут уже... То есть поэтому, знаете, вот мне кажется, все-таки в нашей ситуации было бы грамотно вообще не заморачиваться относительно пола и никак его не планировать. То есть здесь вот, ну не нужно, вот мы говорим, то есть какие-то вещи рассказали. То есть здесь просто.
Это было важно, когда у тебя было уже 14 детей, все девочки.
Да.
Ты думаешь, ну 16-го хочу мальчик.
Да.
И тогда он уже в 49 лет думает, я могу погулять полгода там или.
То есть, например, у меня есть друг, у которого, ну, знакомый, спасибо, да, Сергей, у меня знакомый, у которого 6 девочек было, ну, есть. И просто он просто говорит, ну, уже хватит, надо мальчик. И тогда они включили там уже все возможные небесные технологии, и 7-м родился мальчик.
Сережа, еще 3 мальчика.
Ну, да. Но хотя говорится, что всегда действительно, как Сергей вчера, ссылаясь на Библию, сказал, что девочка – это подарок, мальчик – это награда, да? Дети – это подарок, да. Просто, ну, смысл в том, что действительно, если сейчас рождается хороший, здоровый ребенок, нужно с большой благодарностью его принимать и радоваться ему. И сейчас, мне кажется, нет смысла вот в эти ударяться подробности, там, мальчик, девочка, там. Да. Нет, там это не сторона мяса и вина, это школа, которая основана по ведическим принципам. И, ну, конечно, то есть это школа, которая, опять-таки, знаете, она чем не нравится, что там синтезируются разные современные успешные направления педагогики, и в то же время там используются вот все эти знания ведические. И люди, которые это делают, это люди, которые, ну, которых я знаю, которые много лет ну, практикуют, к этому шли, то есть это их как бы осознанное стремление, это какой-то их вот такой проект. И, то есть, это, ну, другое такое что-то. Да, Оля. Ну, смотрите, это целая вообще наука, вот это вот нумерология, астрология, там столько подробностей относительно этого есть. А там куча всего, но, говорю, давайте просто... В данном случае, если... Все очень просто. Если муж и жена довольны друг другом, если они хорошо расположены друг к другу, если они хотят хороших детей, если они хотя бы какие-то элементы этого знания используют, например, они в этот день не пашут, как папы Карла, не пьют и не курят, и не едят все подряд, если они перед этим помылись, прочитали какую-то молитву, которую они знали, включили там какие-то аромамасла, там просто соединились с большой любовью, включили какую-то приятную музыку, там. Перед этим они еще йогой там позанимались, там, какие-то там просто... Выехали куда-то на природу, да все супер. То есть не заморачивайтесь, просто вот, но это уже на самом деле для нас это ну круто вообще. То есть если мы это делаем, это замечательно.
А по времени, как вы говорили, с 21 до 12 ночи, все-таки спадки нужно. Вот с 21 до 11, там спрос информации идет, которую ты получил за день.
Ну просто дело в том, что здесь это связано с фазами Солнца и Луны. И здесь вот это время тоже, ну, конечно, не нужно прям сильно заморачиваться. Не успеваем, быстрее! Там. То есть, ну, это же... Попроще надо быть, попроще.
Там с утра как-то, да? Не то, что с утра, а светлое время
суток. Но... Светлое время суток.
Но смотрите, опять-таки, с точки зрения... Есть очень подробное описание, есть целый текст... которая описывает влияние вот разных планет и так далее. И там говорится, это может быть так, иногда в некоторых случаях, в некоторых обстоятельствах. Но по большому счету, до свидания, по большому счету, все-таки в светлое время суток, как вот мы говорим, да, когда вот такая вот активность и так далее, у мужчины очень мало сил на это. То есть у него как бы немножко другое. Да, он больше вот в какой-то внешней деятельности такой. То есть это У него не будет той силы, той энергии.
Ну, то есть, только если он не в отпуске и не отдыхает.
Да, да, да.
Творческие специальности, вот, в основном все ночью, они сочиняют энергию именно творчески. Это делается.
Но смотрите, ночь вообще это вот после 12 и где-то до 3. Вот это вот глубокое такое время, когда вступает в силу энергия, ну, вот этого вот тамоса конкретно вообще. А здесь это время на стыке таком, хотя это уже тоже время, ну, тамаса или невежества, но в то же время, если это время благоприятное для каких-то духовных практик, для уединения, для чтения писаний, для творчества, для каких-то молитв. А? Ну да, с 9 где-то до 11, вот в это время нормально. То
есть.
Я говорю, с 3 до 7 утра это супер время. Но в это время уже как бы это вот для высших сфер таких вот. Это самое лучшее время.
А там после.
Да, да, да. Поэтому вот в это время лучше.
А вот, Сергей, вот да. по той же самой теме. Еще я слышал разные там кучи. Весна, лето, зима, осень, там же тоже отпечатки
откладывают. Весна, лето, зима, осень. Да. Там тоже есть много разных нюансов, но опять-таки. Я думаю, что вот с нашим уровнем контроля своей энергии и так далее не нужно заморачиваться. Я сейчас начну это все рассказывать. Я просто не хочу, потому что, понимаете, когда вот нужно учитывать некоторый баланс. Есть качество характера, да, и есть знание. То есть если качество характера, но не совсем наши соответствуют, и мы получаем много таких детальных сфер знания, а еще качество, ну не тянем мы на это. То тогда нам ну, настолько это все начинает давить на нас, и мы впадаем вот в какое-то чувство вины, отчаяния. То есть, а цель-то не в этом. Поэтому и не хочется вот как бы вот детали. Влияет 100%. Влияет 100%. Да, говорю, если заморочиться, если взять, допустим, вот карту мужа и жены, сесть и долго ковыряться, и все факторы учесть, то окажется, один день в году, 2 часа, и вот в этих 2 часах это должно быть в какой-то, вот на такой-то высоте и широте и долготе, и то есть и просто в модолазном костюме, да.
Психиатрическая больница.
То есть я говорю, поэтому не надо заморачиваться, деталей столько описано, что и вот некоторые начинают на этом так заморачиваться, что ну не надо. Да, Лена. Спасибо. Спасибо, Лен. Кстати, Лена уходит, но я хочу сказать, что, дорогие женщины, особенно те, кто собираются детей иметь, и те, кто хотят, Лена будет проводить, не знаю, буду я участвовать, какого числа это будет клубная встреча у нас?
А вот в среду.
То есть в среду, 31 числа, у нас будет такая клубная встреча.
Нет, немножко, если я, позволите, я скажу, здесь не то, что я буду для тех, кто
собирается. Не-не-не, я сейчас просто не договорил. То есть Лена будет вести клубную встречу, и она просто, это будет такое клубное общение и так далее. Но просто у нас сейчас была эта ну, идея, мы разговаривали об этом. Те, кто хочет как-то глубже что-то изучить и какие-то практики усвоить, то Лена может...
Ну да, нет, а просто на клубной встрече вот разговор практической работы, как вот то, что Сережа говорил сегодня о каких-то высоких, идеальных вещах, да? А я попытаюсь поговорить с вами о том, как на практике все это сделать, да? По каким вот критериям, как с детьми общаться, как их фокусировать, на чем, как себя строить в этом. Да? То есть, если есть дети, есть вопросы, как есть дети, так вопросы, конечно, есть. Да? То есть это можно просто в форме будет беседы, каких-то уточнений, какая-то минимальная теоретическая какая-то, и больше на практическом. Если есть желание, буду очень рада.
Спасибо, Лена. Ну да, будет еще рассылка, и то есть можно будет присоединиться. Да, вопросы еще.
Угу. Я так для себя понимаю, что дом строится для сына его будущей семьи, дерево строится как для энергетики этого сына, да, как бы, и ну, сын как-то во время рода, то есть это как бы долг, правильно?
Да.
Вот. Есть какое-то мнение?
Смотрите, девочка это то, что вы готовите для того, чтобы отдать другой род. Смотрите, девочка, она же не принадлежит вашему роду. Ну, вот в том смысле таком, потому что она не продолжает вашу же, вашу линию. В этом трагедия царя, да. Она уходит в другой род, но это не значит, что там... Хотя в некоторых культурах вот и было такой период, когда там женщин гоняли, там во всем подряд обвиняли, во всех смертных грехах там, и так далее. Сжигали на кострах, как видим там. Ну, были всякие такие периоды сложные в истории. Но смотрите, вот это вот, то, что описывается, это вот сфера такого кармического предназначения или сфера материального предназначения мужчины. Построить дом, родить достойного сына, посадить дерево, оставить себе после себя какой-то след. Это то, что, это его предназначение, которое вот здесь в сфере земной. Да, но есть также долг, есть, просто веды говорят, что долг это... Он имеет две сферы. Одна сфера, у нас есть долг в сфере духа, а есть другой долг в сфере материи. То есть и долг в сфере духа, долг в сфере материи мы сейчас обозначили. То есть он создает семью, и как результат, чтобы была хорошая семья. То есть, да, что там, это телефон что ли играет? Смотрите, телефон выключили, слава Богу. То есть в сфере материи это семья, мы уже говорим, дом, это дети, и это ну, деревья, это деревья как результат, не просто какая-то растительность, но это действительно деревья указывают на взаимодействие с неживой, скажем так, неодушевленной. То есть почтительное, уважительное отношение, и мы должны внести какой-то вклад в развитие этой природы, материальной природы. И, но что касается сферы духа, у нас есть тоже есть долг здесь определенный. И этот долг, он считается временным, тогда как этот долг, он считается вечным, по сути. И вот я говорил об этом периоде сферы ну, сердца, да, сердечной чакры, эта чакра еще отвечает за балансы, и вот эти два баланса. И здесь человек должен и этот долг выполнить, и этот. И здесь он должен в жизни найти баланс. И долг к сфере духа, который относится, это долг в высшем смысле, это развить божественную любовь. Развить безусловную любовь ко всем живым существам и к божественному началу. И по сути, если человек забывает вот это высшее свое духовное предназначение и только на этом сосредотачивается, то, по сути, он не до конца выполняет свой долг по отношению к этим. Потому что я тогда буду думать, что я сам по себе о семье забочусь, это мой дом, это вот мои дети. И в конечном счете это просто, знаете, как была одна такая клеточка, обособленная от другого, от всего организма вселенского. Такая клеточка называется, вы как медик знаете, это раковая клетка. А тут он взял еще 2-3 таких породил. Ну, хорошо, они есть. То есть, но это некоторый дисбаланс, который вносится в общество. Почему сейчас, что мы видим? Что люди не выполняют своего духовного предназначения, не развивают вот эту вот сферу божественной любви. И никак в этой сфере не развиваются. И, соответственно, много таких систем, которые как раковые клетки сейчас развиваются и в конце концов приводят друг друга к разрушению. Но если этот аспект включается, то тогда это называется одухотворение всей сферы материи. И тогда все это наполняется содержанием. И поэтому веды говорят, рисуем дерево такое, это корни дерева, и есть ветви, и есть листва. И у вас есть два выбора. Либо вы поливаете корень дерева, и вы питаете влагой корни. В результате того, что вы питаете влагой корни, то влага эта поднимается по, соответственно, всем этим трубочкам необходимым, и питает и ветки, и листья. Но что делает материальная цивилизация, оторванная от сферы духа? Она поливает вот и этот листочек, такой хорошенький. Надо его потереть, надо его полить капельками водички. И вот он так заботится об этой веточке с этими тремя листиками. И так все хорошо. Но так как здесь долгое время ничего не поступает, то дерево просто и рушится. Это пример, который не я придумал, это то, что описано давным-давным-давно. То есть, если цивилизация не питает корни, а корни – это наши вот эти родовые, это все предки наши, в конечном счете все уходит же туда, в сферу божественного. Если мы с этой сферой не взаимодействуем, не питаем ее, то мы совершаем фактически насилие перед всеми вот этими существами, перед этими листиками. Но это же насилие. Еще какие-то были? А еще, пока Наташа есть, да?
Нет, да задавай.
Павел хотел задать, да? Или Оля? Или уже был ответ? Смотрите, вопрос в том, что если люди не получили каких-то вот базовых необходимых потребностей, они не были удовлетворены, или, иначе говоря, позитивные новообразования, как Эрик Эриксон говорит, не появились, то может ли потом в результате того, что человек сам пуст, он этого всего не имеет, может ли это он передать, ну что он может дать своим детям? И, конечно, если это так остается, то он ничего им не может передать. То есть он не может это вообще ни в каком виде передать. Ну вот, я отвечаю дальше, я еще не закончил. То есть, если он ничего не получил и никак с этим не работал, то он будет продолжать эту же вот негативную завязку, и он будет фактически... Это знаете, как вот есть вирусы, которые вот... А есть психологический вирус, есть духовный вирус. И фактически этот вирус будет передавать дальше. Он воспроизведет то же самое, 100%. Но... Поэтому мы что говорим? Я всегда на всех семинарах подчеркиваю одну и ту же вещь, что все-таки вот это божественное начало, оно имеет два очень важных аспекта. Вот это полное целое или абсолют, у него есть две очень сильных таких, ну, категории, каких-то важных качеств, которыми он обладает и которые он транслирует по отношению к нам. С одной стороны, это качество справедливости, и он все время следит, чтобы был баланс, чтобы никто не был ничем обделен, и каждый по справедливости получает то, что он заслужил в соответствии со своей деятельностью. Но есть другая еще важная функция его, и его особое качество, которое называется качеством милости. Именно нет, это не снисходительно. Сейчас я объясню. По закону справедливости, который идет из полного целого от абсолюта, если человек сам не додавал в прошлых жизнях, то он рождается в семье, в которой он то же самое, и потом он может это продолжать, и мы видим, опять-таки, вот в расстановках, в разных других процессах, какие цепи выстраиваются вообще, как просто это передается, передается и передается. И таким образом восстанавливается какой-то баланс, и это элемент справедливости, он есть. Но в то же время сюда может прийти элемент милости. И если кто-то вот в этом роду, который передает вот эту негативную энергию, останавливается и обращается к этой милости, и осознанно ее принимает, то тогда он фактически останавливает вот всю эту кармическую завязку. И по сути есть здесь две вещи, как эта милость проявляется в наше время. Эта милость очень хорошо проявляется через... И иначе говоря, как мы можем это отработать, чтобы потом все-таки не повторять вот этот вот цикл? Мы можем это отработать с помощью психологических методов, но, конечно, гораздо могущественнее это духовные методы. Да, это экологично, ну давайте допишем все-таки, экологичная такая чистая психология. Но все-таки это вторично. А это первично, потому что здесь происходит отработка на уровне ума. То есть стирается некоторая программа, которая настолько блокирует, что человек не может в сферу духа пойти. И тогда это как анестезия больше. И это не является панацеей. Если человек только на этом зациклится, он никуда не уйдет. Но первичным все-таки является вот эта духовная технология, которая уже имеет непосредственное влияние на сознание или на душу. И здесь происходит духовное исцеление. И тогда личность возвышается. Пример. Вспомнил просто по ходу историю. Помните, я рассказывал об одном святом, я на этом семинаре рассказывал, у которого родился сын, у которого было 60 тысяч учеников, у которого была фотографическая память, и которого благословил его отец, и его мать. Так вот, к этому учителю пришел человек. И он пришел к нему навстречу, и когда он пришел к нему в комнату, он был полностью вообще, ну, Но фактически это уже не был даже человек. Сейчас я объясню, почему. И он зашел в его комнату в таком одурманенном состоянии и просто упал на землю, на пол, и стал вытаскивать из своей сумки разные предметы и раскладывать у стоп этого учителя. Он их так разложил и потом сказал: это все, чему была посвящена моя жизнь. Он говорит: с самого детства моей пищей были наркотики. Это были разные там всякие травы, зелья, какие-то там, ну, трубки, там вот все, что. Он говорит: этому всему я посвятил свою жизнь. Но в какой-то момент я проходил мимо, и я услышал ваш голос. И в это время вы сказали, что человек имеет какое-то другое предназначение, у него что-то высокое. Я хочу, чтобы вы мне помогли, я не знаю, что делать. И тогда этот учитель посмотрел на него таким любящим взглядом и состраданием, и он сказал своим ученикам: принесите мне четки. Он взял эти четки молитвенные и стал просто повторять имена Бога и просить: Господи, пожалуйста, помоги ему. Я здесь ничего не могу сделать, спаси его. И потом он дал ему эти четки и сказал: иди и повторяй молитву. И потом этот человек больше никогда после этого к наркотикам не возвращался. Он стал его учеником. Если говорить с точки зрения современных методов, его просто бы не спасли, и никакие экологичные там клиники его не вылечили бы, по сути. Человек, который, ну он был уже взрослый человек, который всю жизнь просто на наркотиках просидел. И в результате этот человек стал, ну вот, по крайней мере, он стал на путь просветления, он оставил эту деятельность. То есть это полная трансформация личности. То есть это может произойти только при участии вот этой божественной энергии. И она проявляется через каких-то чистых таких светлых душ. Но психологические методы хороши для того, чтобы как-то вот какие-то блоки ума снять, чтобы человек хоть как-то раскрепостился. Потому что что такое блоки ума? Это такое сжатие, когда мы сжимаемся. Да, такая заморозка. А здесь, когда эти методы помогают как-то чуть-чуть растаять этому сердцу. Но если оно просто растаяло, и туда не пришел поток божественной энергии, то, как говорится, одного беса изгнали, 20 на место придет. То есть здесь вот в этом смысле, да, мы отправили их, но должно прийти поток чистой исцеляющей энергии, энергии любви. Тогда это приходит действительно в настоящей жизни, человек оживает. По сути, что происходит вот на таком уровне, когда человек передает вот по карме что-то, это по сути, это называется состоянием глубокого сна. То есть вот на уровне души и сознания это состояние полной неосознанности, это состояние сна, то есть душа спит. Ее сравнивают с лотосом, который, по идее, должен был быть раскрытым, да? Но он зажат вот как бутон, и он начинает уже засыхать. Но когда получает вот это духовное питание, то жизнь его начинает просыпаться, она раскрывается как... Ну, сейчас лотосы зацветут, можно будет увидеть, как они красиво цветут. Еще? Какие-то вопросы? Давайте, давайте. Да, любой вопрос задавайте. Смотрите, спасибо, Семен, очень хороший вопрос. Это зависит от степени осознанности. Если родители вот в этом, ну, на уровне высоких вибраций, да, вообще живут и взаимодействуют уже с более высокими вибрациями, иначе говоря, у них высокая степень осознанности, то в результате полового акта в конце они понимают, все, он здесь, то есть ребенок здесь. То есть это настолько вот просто, ну, ощущение, просто присутствие. И потом мать уже начинает как бы это вот в себе, ну, ощущать прямо вот. Но это не всегда происходит, и поэтому, ну, и не, практически не происходит. Поэтому тут уже мы действуем опять-таки на уровне своем. И здесь нет каких-то конкретных. То есть так как вопрос общий, я не могу дать какую-то конкретную, да, рекомендацию. Но лучше этим не злоупотреблять. То есть это одна связь, и потом мы просто смотрим по результату, и как это все происходит. И в то же время, знаете, есть две вещи, очень хорошо, что вспомнили об этом. Есть сильное желание, и у супругов есть сильное желание, и они, это желание как запрос, они отправляют во Вселенную, да, они просят об этом Бога. Но при этом есть очень другая важная часть, дополняющая, это качество, которое можно назвать как бы непривязанностью к результату. То То есть это означает, что у меня есть желание, у нас есть желание, мы его актуализируем, мы говорим, что оно есть, мы его озвучиваем во Вселенную. Но при этом мы говорим вместе с этим желанием, будет так, как вы хотите, как хочет Бог, как Иисус говорил, не моя, а твоя воля пусть будет. То есть поэтому, когда мы озвучиваем свое желание, то мы понимаем, что мы не привязываемся. Мы не привязаны к результату какому-то. Если человек сильно привязан к результату, и результат не приходит, то тогда он теряет и силу желания, и разочаровывается. То есть он теряет, опять-таки, какую-то внутреннюю целостность. Но если он понимает, что да, есть сила моего желания, но в то же время я не Бог высшей инстанции. Есть какие-то другие факторы. И поэтому я полностью доверяю Вселенной, Богу. И, соответственно, если есть это доверие, то тогда к нам придет тот ребенок в то время, и такого качества, которое действительно позволит нам развиваться и в своем развитии чувствовать счастье. И мы с любовью его примем. А если мы там, у нас сильное желание, и на самом деле желания исполняются тогда, когда мы не привязаны к результатам. То есть мы открыты, мы доверяем, мы просто доверяем. Мы доверяем, и мы принимаем то, что есть. Ага, спасибо. Да, то есть это... Но в то же время я говорил вначале, что мы можем формировать какой-то образ, хотеть хорошего ребенка, это вполне нормально. Представлять его какие-то важные такие глобальные черты и хотеть его, и культивировать в себе это желание, но в то же время говорить, если ты этого желаешь, о Господь, если так тебе будет угодно. То есть так обычно молятся все святые. Угу.
Просит по его воле и просит на благо, то там текст, там несколько аж слов, если не вспомню, там что-то, наверное, 5 или 6, но он там пишет, что Бог отвечает больше, чем ожидаешь, больше, чем просит.
Точно так же.
Умом не познает, дает
точно так же. Много. Точно так же. Там говорится, что ваши ожидания, результат превзойдет все ваши ожидания. То есть если человек находится вот в таком состоянии сознания, да, он настолько открыт, спасибо, если он доверяет, а все же очень просто, можно это по аналогии понять. У меня есть ребенок, он очень сильно хочет велосипед, и он говорит, папа, я конкретно хочу вот такой велосипед Салют, который вот так вот складывается, который был у тебя в детстве, вот такой, вот современные эти турецкие, китайские не хочу. Я говорю, хорошо, дорогой. И он говорит, ну ты знаешь, просто если у тебя получится, да, и если ты чувствуешь, что это мне реально принесет пользу, пусть это произойдет. А если нет, ну пусть будет так. То, допустим, ну, отец он из шкуры вылезет, он купит ему ну, там, самолет, там, не знаю, вертолет и там, или к этому велосипеду приделает все вообще, чтобы он. Ну, то есть, ну понимаете, да, мы же постараемся сделать как можно лучше. То есть то же самое, это же высший отец, который. Веды говорят, что полное целое в своей высшей ипостаси обладает божественными чувствами. И он также любит, он также может испытывать радость вместе с нами, и он хочет нашего прогресса. То есть есть личностная ипостась и есть безличная ипостась. В безличной ипостаси он проявлен как вот свет, как там и так далее, там разные божественные энергии. Но в высшей ипостаси это личность. И с этой личностью у каждого есть личные отношения. И по сути вот то, о чем мы говорили... В процессе создания семьи, постройки дома, детей и посадки деревьев, что мы делаем? Мы фактически восстанавливаем свою связь с высшей семьей, которая у нас уже есть. И это наше духовное предназначение. То есть, иначе говоря, мы должны ощущать вот эту связь и целостность всего мироздания. То есть мы должны понимать, что у нас уже есть семья. А все эти попытки, вот создание семьи, дети, это все наш тренинг, для того, чтобы стать достойными, вернуться в ту высшую семью, которая уже изначально есть. А по сути, если я только в этой сфере кручусь, то здесь никакого счастья я не добьюсь, по сути, потому что я останусь вот во всем этом крутиться, потому что высшей связи я так и не обрел. И как Джон Феверс говорил, ну хорошо, теперь мы узнали, как живут обитатели высших сфер, теперь мы тренируемся, чтобы стать подобными им. И мы теперь готовимся, это наш тренинг. И супруги, вот, которые создают семью, это Ну, это такое взаимное партнерство, чтобы здесь быть успешными и там быть успешными. Но бывает такая ситуация, что, как один мудрец говорил, люди становятся настолько возвышенными, что на земле бесполезны. Это одна крайность, это уход в духовную сферу или наоборот. Это убег, да, человек побег какой-то от реальности материи. А баланс, вот он баланс, что... И баланс конкретно проявляется в том, что чуть-чуть этому я уделяю свое время, чуть-чуть этому. И у меня есть конкретное время для этого и для этого. И я это расписываю. Точно так же, как я планирую встречу с детьми или с какими-то бизнесменами, я планирую, вот это время я медитирую, или я молитвы читаю, или я встречаюсь на каком-то семинаре, там еще где-то. И у меня есть конкретные планы, я завтра там-то встречаюсь, там-то зарабатываю, там-то покупаю, здесь продаю. И я в балансе. Еще? Все, да, уже некоторые засыпают. Нормально, ничего? Хорошо. Ну все, тогда мы останавливаемся, и было бы ценно, чтобы мы завершили по традиции, чтобы вы сказали, что для вас было ценно. Какой-то такой краткий общий итог семинара, с чем вы уходите, и, может, что вы получили в результате или недополучили. Какая-то любая обратная связь будет полезна.
Ну, огромное чувство благодарности, очень много было такой цельной, целостной информации, и духовной, для меня очень жизненно, и применимо, и такое ощущение, хочется сказать, что не пора книгу писать.
Да, я воспринимаю это как знак свыше и благословение. Спасибо.
Для меня большое событие, вообще знак тоже свыше, побывать в Краснодаре, попасть сюда, то, о чем я думал все это время.
А вы откуда? Как вас зовут?
Иван.
Иван, очень приятно. Вы с проездом здесь?
Да, я в отпуске просто сейчас приехал в Россию, в Краснодар.
Откуда сами? Где живете?
Я вообще, конечно же, из России. Вот я в Ростове учился, в Таганроге. Музыкант.
Угу. Путешествуете.
По роду так, деятельности постоянно перемещаюсь, сейчас в Германии оказался.
Угу. Приходите в Нюрнберг на семинар, я там буду в апреле.
В апреле?
Если будете.
Хорошо. Спасибо.
А, еще?
Я бы хотел сказать, что очень ценные были часы, которые у меня здесь. Вот. И сожалею, что их так мало, чтобы охватить, можно было полностью насытиться, да, информацией. Вот. Но какие-то основные аспекты я получил, очень вам признателен за это. Вот. Также это ценно не только для меня, а для моей семьи, будущих целей, да, это будет моей жены. Вот мы вчера, позавчера обсуждали вопросы, какие-то у нас возникали, мы записывали, то есть сегодня я озвучил еще. Вот. И жаль, что да, завтрашнего дня не будет, что можно было еще как-то пообщаться. Ну, база, в принципе, уже сложилась. Вот. Какие-то основы уже для себя отметил, и теперь остается только или применить, или как-то подстроить под свое сознание. Спасибо вам большое.
Спасибо. Еще, может быть? Да, Лен.
Честно говоря, огромное спасибо, потому что, как всегда, огромное количество разной информации синтезировано идеально, структурировано великолепно. Вы очень бережно по отношению к слушателям, потому что многие вещи можно было сказать в иной форме, и они были бы травматичны. И вы так сострадательны к нам. И это так важно, потому что мы узнаем такие вещи, которые мы еще не готовы отчасти.
Да, да.
Ваша манера подавать информацию, она очень-очень ценна.
Спасибо. Кстати, некоторые просили, чтобы сегодня я был супругой, чтобы она тоже поделилась каким-то своим опытом. К сожалению, она не смогла, и она сказала, но я готова всячески помогать всем будущим мамам или нынешним, всем тем опытом делиться. Говорит, ты можешь дать мой телефон, какие-то контакты, я готова со всеми общаться, если нужно. То есть, просто когда ну, попробуй, может, на клубной встрече побыть вместе и... Когда, Семен, вы говорили, я подумал, что если есть такая необходимость в каком-то таком личном общении, то есть и можем, всегда мы к этому открыты. Потому что я тоже много сейчас в последнее время езжу, надо выбирать какое-то время, но всегда готовы к тому, чтобы как-то лично общаться. Еще кто-то хотел что-то сказать? Какой-то общий итог для себя? Угу, это.
Сколько нужно было, столько мне вот было дано за эти три дня, и да, чтобы я это все переварила и как-то усвоила для себя действительно. Больше пока не надо, я так чувствую.
Все правильно.
Поэтому сколько нужно было, столько дано. Я сейчас таким принципом руководствуюсь во всем.
То есть вы развиваете в себе качество удовлетворенности.
Если вот я купила книгу с диском, я говорю, он будет читаться, книга стоит 800 рублей с диском, и вы мне деньги вернете или нет? Он говорит, нет, деньги не вернем, и книжку не заберем. Я говорю, значит, если мне нужно, значит, диск будет читаться. Так и здесь. И сколько нужно было, столько получилось. Что нужно было, то и получилось.
Спасибо.
Спасибо большое.
И Роза, потом Лена. Не интенсивно делать.
Два дня, через три. Ну, вот благодаря вашей энергетике информация очень легко входит. Такой очень большой как бы информация, благодаря тому, что вы умеете это доставить.
Я, честно говоря, тоже думаю, есть некоторый такой, ну, перегруз какой-то, но в то же время, действительно, на будущее будем это иметь в виду. Спасибо, да. Да. Оля,
пожалуйста. И расстановки, и анализ, я просто как бы все это, и защита очень большая, потому что интуитивно все это было.
Ну да, да.
Я все делала интуитивно, и поэтому сейчас, когда я услышала подтверждение тех вещей, которые я делала, и еще у меня такой момент, вы знаете, это очень хорошо. Ваша мама, и, может быть, у нее будет сила и желание. Вы понимаете, вот сейчас на примере своем вы можете дать целую вот такую. У вас уже вот готовая, пожалуйста, готовая модель. Бабушка, дедушка, дети. Понимаете, если она поделится какими-то впечатлениями или вот что-то включить в семинар, какой-то кусочек, это вообще было бы здорово, потому что, знаете, тоже человек, который воспитал вас. Вы там дальше, 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 то есть уже есть чем поделиться.
Да, спасибо большое. Спасибо. Ну, сейчас Лена, потом мама.
Хочется, даже, конечно, дети – это наше продолжение. И хочется, чтобы они не сделали каких-то ошибок, а как делать не знаешь. И вот, когда есть вот такое руководство, и будешь стараться придерживаться, то, конечно, это большое спасение, чтобы дальше это двигалось, род двигался. То, может быть, мы отчасти будем, как сказать, первым звеном.
Да, да, да.
Да.
Да, так и есть. Спасибо,
Леонид.
Спасибо
вам, что вы.
Спасибо.
Родители на продолжение.
Ну. Я очень волнуюсь. Но и если это не крепко, то мы скажем немного. Дело в том, что мы слышим детское счастье, как это получили, желание ребенка и так далее, и так далее. Я не знаю. Дело в том, что я немножко осенью, чуть-чуть, как вот у меня сестра, которая, ну, младше меня на 2 года, живет совсем в другом городе. Дело в том, что именно у нее и у меня как раз будет ребенка, то есть сын у нее и у меня, то есть Сережа и у нее сыной. И она говорит, в конце концов.
Не, Сережи еще тогда не было, был другой, старший брат.
Нет, это Сережа.
А, все.
И она говорит, давай, конечно, что это такое? По одному ребенку, в конце концов, неужели мы не можем иметь желаемых людей, детей еще? Давай сосредоточимся на дочерях. Ну и, в общем, представляете, одним словом, мы как бы себе сорвали такое желаемое пожелание наше. И вдруг у нас ее зовут Вера. В общем, мы получаем телеграмму, у нее родилась дочь. Именно в августе. Ну, она звонит через некоторое время, в общем, мы ее назвали Ирину и так далее. А потом в октябре, 16 октября, нам подарок Сережа. И
вам Бог, как говорится, подарил. В общем, я хочу сказать, желание, ваше огромное желание. Вот если вы задумали, значит, как оно будет. Вот вам живой пример. Желание ребенок. И вот наша Ириша тоже необыкновенный ребенок. Закончил консерваторию, сейчас на директор. Счастья, любви, всего самого лучше. А самое главное, значит, здоровье. Вам все придет. И любовь, конечно. Помню любовь.